Привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе». И этот выпуск является продолжением нашей беседы с Нино, в котором она расскажет о своей необычной стажировке в Египте, о столкновении Востока и Запада и о том, как же проходит поиск работы, когда ты возвращаешься на родину после европейской магистратуры. Если вы не слушали первую часть, то рекомендуем обратиться к предыдущему эпизоду. Мы вам уже говорили, что наша беседа вышла очень длинной. Мы проболтали аж целых 3 часа, и на этапе монтажа мы, правда, так не хотели ничего вырезать, поэтому этот выпуск получился самым длинным в истории нашего подкаста, но вы можете его слушать поэтапно, в несколько частей. А если вам хочется сразу перейти к обсуждению конкретных тем, то в описании этого выпуска вы найдете несколько тайм-кодов. Как всегда, мы будем ждать ваши отзывы и комментарии в инстаграме нашего подкаста mama_im_in_europe. Призываем вас вступить в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте, пожалуйста, отзывы на Apple подкастах и пишите комментарии в приложении CastBox. А еще вы можете стать патроном нашего подкаста. Все ссылки в описании. Приятного вам прослушивания. Да, рассматриваешь ли ты возможности где-то в Европе, в Штатах или это только Россия?
То есть изначально, когда я сюда приехала, до коронавируса, я была такая, я вообще нигде не хочу работать. И меня моя жизнь так устраивала, потому что у меня появился не просто досуг. Потому что, знаешь, одно дело, как вот досуг, да, там я могу вечером куда-то пойти, или там на выходных куда-то пойти. А здесь вообще все время мое, никаких дедлайнов, никакого стресса, никаких будильников. Просыпаюсь, когда хочу, засыпаю, когда хочу. Я ходила на все возможные открытые лекции, там почти там 3 раза в неделю, на выставки, в кино, в театры, в консерваторию. Вообще, вот знаешь, как бы у меня был такой социальная жизнь до коронавируса здесь, что каждый день что-то новое. Вот сейчас на эту выставку пойду, а сейчас на эту выставку пойду, вот на эту открытую лекцию пойду. Как бы я вот наслаждалась этой свободой. Как бы я родителям говорила, что я буду пахать как лошадь всю жизнь, а сейчас дайте мне пожить. Дайте мне побыть человеком, наслаждаться вот этим досугом и временем. И потом, как бы, вначале я нигде не хотела работать. Но когда меня тот момент, если бы ты меня спросила там, в декабре или в январе, где ты хочешь работать, ну, я бы сказала так, что, в принципе, в Москве тоже жить можно. Это, как бы, у меня еще тоже как бы этот вывод я сделала после Египта, что в Москве, оказывается, не так все плохо, жить здесь можно. Поэтому, например, у меня тогда было в планах, что поработать в Москве там 2 года, может быть, там максимум 3, а потом смотреть дальше. То есть я, в принципе, человек, который долгосрочных планов там на 15 лет, на 10 лет, я их не строю. Поэтому у меня было в планах так, где-то 3 года поработать в Москве, потом подумать, или там идти на PhD, или идти на MBA, или там переезжать в какую-то другую страну. Как бы здесь надо еще тоже понимать, что у меня же двойное гражданство, то есть я еще гражданка Грузии, поэтому, в принципе, у меня всегда, так знаешь, двери открыты в этом плане. То есть если я захочу уехать из России, нам надо просто собрать чемодан, купить билет и уехать, все. Например, могу пожить в Грузии при желании. Или там из Грузии уехать, сейчас, особенно в условиях коронавируса, приехать в Грузию, сидеть в карантине, оттуда поехать там, в Европу на 3 месяца. Потому что у меня виза в Европу, туристическая виза мне не нужна. Вот, поэтому как бы и вот люди, у которых только один паспорт, они в большей степени, знаешь, как бы чувствуют себя такими узниками своего паспорта, да, и они поэтому должны вот всячески, вот я не хочу возвращаться в Россию, потому что потом не выйду оттуда, да, вот такого у меня нет в такой ситуации. Я понимаю, у людей, у которых есть такая ситуация, да, но у меня такой ситуации нет, поэтому для меня, например, было вернуться в Россию на 3 года, а потом уехать. Здесь как бы я до коронавируса особых проблем здесь не видела, потому что при желании я могу потом уехать. А сейчас, когда начался коронавирус, как бы те стороны жизни русской, которые забылись за 2 года в Европе, или которых, как бы, с которыми я смирилась, когда я все время работала в Египте с беженцами, как бы они вот это опять всплыли на поверхность. И тут такая, блин, я же забыла, что здесь все так плохо. Знаешь, вот примерно вот такое. Но сейчас, например, я начала искать работу, ну так, лайтово я начала искать работу в ноябре-декабре прошлого года, с этого времени. А усиленно я начала искать работу с марта месяца. И я ищу как бы везде. То есть у меня нет такого ограничения, что я буду только в России работать там, или только в Европе работать. Нет такого. То есть я подаю везде, где только можно. Я подаю и в Америку, и в Европу, и в Россию, но пока что нигде я оффера не получила. Но я сейчас уже везде ищу. То есть, ну, у меня такого нету, что вот я буду работать только в Москве, или там не только в Берлине. таких установок я себе не ставлю. То есть это, наверное, тоже одно из последствий Европы, что я стала открытой очень многим вещам. То есть как бы я перестала ставить себя в рамки, что я должна это делать, или я должна вот этого достичь, потому что человек должен. Вот опять-таки вот этот подход, что ну человек есть человек со слабостями, там все возможно. Он как бы на меня тоже отразился, что если до этого я была жуткой максималисткой, и требования к себе были просто вот... Самокритика была у меня сейчас она тоже есть, но как бы она у меня была всегда очень жесткой, что нельзя вот это делать, надо вот так делать, надо вот идеально все делать. Сейчас у меня этого нет. Ну что, я тоже человек, мне тоже можно. Если другим можно, и мне можно. Примерно вот так.
На самом деле, очень интересно послушать про поиск работы в Москве, но я немножко тогда верну нас назад во времени. А что за стажировка в Египте?
А, это еще отдельная тоже тема. Значит, нам сказали, что во время дипломного семестра мы, типа, можем жить где хотим. Это изначально нам сказали на первом курсе. Немножко нам не ту информацию предоставили, потому что оказалось, что согласно нашему контракту мы могли жить где хотим только в течение 3 месяца. А остальное время мы должны были жить в Шенгене, то есть мы должны были жить в рамках ЕС. И я начала как бы искать стажировки в сентябре 2018 года, то есть как бы за год до окончания учебы, типа стажировки на дипломный семестр. Сначала как бы я искала в рамках темы моего диплома, который я хотела писать. Потом оказалось, что как бы я пишу не по той теме, а по другой теме. И когда это оказалось, как бы в принципе у меня... Я настолько уже устала в тот момент от Европы, устала в каком плане, что в Европе очень высокий уровень жизни. Очень высокий уровень жизни, и это на людей сказывается. Сказывается в каком плане, что, например, сначала, когда я приехала в Бельгию, такое было, все было весело. Вот, например, те, кто учились в больших городах, например, в столицах, для них там после Москвы или Питера это вообще как бы, ну да, только вот хорошая сторона европейской жизни они видят. Хороший уровень жизни, там ритм примерно такой же, как в Москве. Но в Москве он, конечно, бешеный. Он не настолько как бы бешеный там, но... А я, например, попала в Лёвен. Это такой маленький городок, 20 тысяч населения, людей. И первый интеллект такой, да, европейская деревня. Ну, условно. Ну, как бы по размерам это для меня деревня, потому что когда в Москве у тебя 25 миллионов, ну, 20 тысяч — это вообще ничто. Для них это город, а для меня деревня. Такой, думаешь, да, европейская деревня, такие крутые маленькие домики. Ну, такой, знаешь, чистый такой бельгийский стиль, который вот стереотипный стиль о европейцах, это вот, а вот такие домики, крутые балкончики, такие...
Узенькие улочки, да, кафешечки, да. Все такое чистенькое, аккуратное, классный исторический центр.
Да, вот-вот-вот, примерно первая неделя такая вся эйфория, вау. Потом на второй неделе ты понимаешь, что ты уже посмотрела в этом городе все. Просто все. Как бы нет ни одной улочки, ни одного кафе, ни одного магазина, и вообще ни одного дома, который ты уже не видела или не смотрела. Вообще нет ни одного. А на третьей неделе ты понимаешь, что мало того, что ты все посмотрела, ты уже почти всех людей здесь знаешь. И уже на третьей неделе у меня такая, блин, я тут дышать не могу здесь вообще, как бы. И к этому что добавляется? То, что у них, они же сильно заботятся о правах людей, которые работают. То есть, если, например, в Москве люди работают там до 12 ночи, до 11 ночи, там такого нет. Там все закрывается в 5 вечера, а там магазины закрываются в 7, там очень ограниченное количество пабов или клубов там работают до 2 ночи, а на выходных вообще пустыня в этом плане, как бы на выходных даже магазины не работают. А для человека, который вырос в Москве, и ты можешь в Москве в 3 часа ночи там выйти куда-нибудь, и тут почти там каждое второе кафе открыто, каждая вторая пиццерия открыта, и вообще, в принципе, все магазины работают. И здесь ты, если не успела купить в пятницу, то 5 вечера себе еду на выходных, ты на выходных голодная. Потому что кроме пабов, где продают пиво...
На заправку еще можно сходить. Вот
да,
там
да,
что-то
да,
открыто.
Да. Да, вот как вот этот ритм был для меня абсолютно новым. Это, конечно, было немножко тяжело. То есть, вот, и потом,
ты
что...
житель именно больших городов, да?
Да, я житель больших городов.
Бурная... Угу.
Вот, и тут я понимаю, что как бы мне стало скучно. То есть через 3 недели я понимаю, что я умираю от скуки здесь. То есть у тебя, как бы, с одной стороны, скучно было на парах, потому что ну, тема неинтересна, еще плохо преподают. А в плане социальной жизни ее нет. Как бы одно дело там студенческие вечеринки, на которых, если там первые 3 недели ты побывала на всех, со всеми уже перезнакомилась, И как бы через 3 недели эти вечеринки просто идешь по второму кругу. Ну, вот для меня это всегда как бы... Я человек, которому легко становится скучно в этом плане. Я понимаю, что мне тут скучно, а тут мне еще нужно там пару месяцев жить, такая, о боже. Но это как бы один момент. А другой момент, что я хотела сказать насчет того, как влияет европейская жизнь на людей, на самих европейцев тоже. Вот тут, например, в России люди, которые, в принципе, это ощущается, независимо от того, от твоего дохода, какой уровень жизни у тебя или у твоей семьи, тут люди борются за выживание, за свое место. И эта борьба чувствуется везде. Это такая, наверное, животная конкуренция. Здесь, например, даже вот элементарно в метро заходишь, тебя толкают локтями. Почему? Не потому, что у людей культуры нет, но это тоже есть как бы этот аспект. Ну, а потому что тут нужно успеть первым. Нужно успеть место занять. Потому что если я не успею место занять, то все, как бы я буду или в конце цепочки вот этого как бы жизни, или вообще как бы я потеряю свое место, я больше не выживу. И вот это вот то, что вот необходимо выжить, это влияет на инстинкты. То есть у тебя, например, здесь и мозги быстрее работают. И вообще, в принципе, человек, вот лично я, здесь такая вот я собранная, так готова к то, чтобы отбить атаку, отбить нападение, вот так, да? И поэтому как бы ты постоянно в тонусе здесь в Москве. А там холёная, спокойная жизнь, проблем нет, все устроено. И ты так расслабляешься. И я прям, знаешь, я там чувствовала через 3 недели, что у меня как бы, условно это, конечно, говорю, что мозги начали там наполняться жиром, условно, потому что мозги очень медленно стали работать. А куда спешить? А какие здесь проблемы? А проблем нет. Как бы, и вот эта вот жизнь, она в какой-то момент я поняла, что это вот я теряю связь, как мне казалось, с реальностью. Потому что то, что я считала реальностью, та жизнь, к которой я привыкла в Москве, это совершенно не та реальность, которая есть в Европе. И вот это ощущение, что я живу в сказке, меня безумно раздражало. То есть вот меня не устраивала такая спокойная, уравновешенная жизнь без проблем, без конфликтов, без острых ощущений. И это как бы приедается. То есть, например, если бы я жила в Брюсселе там, или в Берлине, это бы не ощущалось в такой степени. Потому что я была несколько раз в Берлине, когда я училась в магистратуре, и я поняла, что как бы, ну, это практически так же, как в Москве. То есть в больших городах всегда есть социальные конфликты. В больших городах всегда остро ощущается, что вот есть бедность или есть какие-то проблемы в городе. А в маленьких городах, когда у тебя там 20 тысяч населения, все друг друга знают, в принципе, какие-то могут быть проблемы. Если там у человека проблемы с деньгами, вот мэрия поможет. Ну, это же наш там Петька, Ванька, что там ему не помочь? Ну, условно. И поэтому как бы в маленьких городах Европы, это, конечно, у них безумно высокий уровень жизни, но для человека, который там больше 20 лет жил в России, мне чисто вот на уровне инстинктов я поняла, что как бы я предпочитаю вот жизнь, которая включает в себе момент борьбы. Момент борьбы, момент соревнования, момент там конкуренции, это вот мне интересно. А жизнь, когда все спокойно, все хорошо, и тебе на подносе все приносят, как бы это не совсем мое оказалось. Потом уже через год я...
Возможно, не сейчас, просто не в том возрасте. Вот когда тебе будет лет 70, да, может, да, тебе да, захочется да, вернуться, да, 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 в деревушку.
Вот в этом плане, как бы я тоже думала, что как бы в этом плане маленькие города Европы, они для пенсионеров. Это когда уже ты бурную жизнь прожил, теперь настало время отдыха. А тут как бы нету вот этого, не было этой опции бурной жизни, в том плане, что как бы не за что было уцепиться. Уже все готово, уже все сделано. И непонятно тогда, типа, а что мне делать? Вот это такое ощущение складывается, что уже все есть. Тогда смысл? То есть, например, когда здесь в России есть какие-то проблемы, или есть там развивающиеся страны, где есть проблемы, люди видят смысл. Нужно вот эту проблему решить, нужно вот эту проблему решить, нужно вот эту проблему решить. Очень много проблем, которые нужно решить. То есть есть смысл твоего существования. А когда у тебя уже все есть, все готово, в принципе, никаких проблем нет, что делать? То есть мне, например, что делать? Вот такой вопрос возникает. И
ты поехала в Египет в поисках этого смысла? Ты там его нашла?
Относительно. То есть я через год я устала от Европы, и поэтому я так и думаю, блин, надо какой-нибудь мне опять вернуться в мое нормальное состояние. Вот состояние в плане вот это боевое состояние, когда я постоянно с чем-то борюсь, когда я постоянно там в тонусе. И поэтому я хотела работать с беженцами. То есть не то, что я хотела работать в Египте, а я хотела работать с беженцами, и я искала разные опции, потому что есть лагеря беженцев и в Европе тоже, в Греции, в Италии. Например, в Греции очень большие лагеря беженцев. Вот. И я так и думала, так, как подавать, через что искать. Ну, я знала про ISIC, и у Айсик есть очень много опций в плане работы с беженцами, но я не знала, оказывается, что у Айсика есть определенная система подачи. То есть, например, ты можешь через Айсик одновременно там подать на 5, 6, там 10, 15 вакансий. Ну, я условно говорю, да? То есть количество вакансий, куда ты можешь одновременно подать, не ограничено. Но какая у них система? Что если тебя хотя бы на одну вакансию уже принимают, остальные вакансии у тебя на on hold. Как бы они у тебя все в состоянии паузы находятся. И те организации, куда ты подала, другие, тебя уже не рассматривают. И когда я подала 8 разных вакансий в 8 разных странах, то есть не только Египет, но Египет меня принял через 48 часов. То есть они меня уже приняли через 48 часов, и другие меня даже не рассматривали. То есть через Айсик у меня, в принципе, не было выбора. То есть я могла, конечно, Египту отказать, но учитывая то, что у меня до этого не было опыта работы с Айсиком, как бы, и я уже отказываю на первое же предложение, как бы, вариант на то, что мне могут дадут второе предложение, был, короче, очень низкий. Поэтому это экономило, Египет принял, ну а что, там, наверное, жизнь вообще все очень плохо. Ну, сейчас вам рассказываю, как бы, мое видение до Египта, так я думаю, ну да, наверное, там очень хардкорно все, как бы, больше, очень много проблем. И, в принципе, я, как бы, никогда до этого не была в Африке. Я примерно представляла себе менталитет, который, арабский менталитет я себе примерно представляю, потому что я еще в универе, как бы, проходила и Ближний Восток, и культуру Ближнего Востока, и законы шариата, как бы. Я их менталитет примерно представляла, но одно дело представлять менталитет, а другое дело представлять, как они вообще живут.
С ним в реальности.
Да, их уровень жизни. Ну, еще я так и думала, очень наивно я думала, что Каир — это все-таки столица. А если это столица, то там хоть какой-то там уровень должен быть. Ну, это я исходила из российских представлений, что вот Москва — это Москва, а какой-нибудь там маленький городок там на Дальнем Востоке — это другое. Как бы это абсолютно два разных мира. Поэтому я думаю, ну, может быть, там, да, в принципе, в Египте все плохо, но в Каире же, это же Каир, это же столица, должно быть как-то по-другому. И в итоге я должна туда была поехать, по-моему, в марте, то ли в апреле официально. Но поскольку я писала диплом не по той теме, которую мне хотелось, потому что если бы я писала по своей теме, я бы уже закончила свою дипломную работу в феврале. Потому что у меня уже была часть написана, как бы мне это было бы легко дописать. А поскольку я писала по той теме, которой мне не хотелось, это у меня затянулось, и я поэтому перенесла вот эту стажировку с апреля на июнь. Потому что в мае я уже закончила диплом. Но у них в то время был Рамадан. То есть у них как раз в мае, в июне был Рамадан. И я-то примерно, знаешь, что такое Рамадан? Ну, например, в России во время Рамадана ничего не останавливается. И я говорю не только про Москву, я говорю и про мусульманские республики тоже. А там во время Рамадана днем практически не работает никто. Там работают, как сейчас во время карантина, аптеки, магазины. Все остальное закрыто. Вечером начинается такая бурная жизнь. Вообще все выходят ночью на улицу. И это где-то примерно с 11 вечера до 5 утра. Вот это огромный галдеж, потому что толпы людей на улице, просто толпы. И я приезжаю во время Рамадана, там была отдельная история, значит, меня должны были в аэропорту встретить. У меня был ночной рейс, я из Москвы летела, я туда прилетела, по-моему, в час ночи. И я купила сразу же в аэропорту номер местный. Причем я прилетела, поскольку из Москвы, там было очень много русских туристов, которые там уже бывали. И они мне таких очень много советов дали, что вот это нужно делать, это не нужно делать. Например, один мужчина мне сказал, что я здесь бываю там уже каждый год последние 10 лет. Я здесь типа по 4-5 недель отдыхаю в Египте. И я еще тогда подумала, блин, ну, наверное, круто отдыхает, если там 5 недель или там уже 10 лет так делает. И он мне говорит, что вот есть у них там несколько мобильных операторов, вот этот оператор купи, он местный, купи сразу же там 40 гигабайтов интернета неограниченного, потому что здесь интернет не работает нигде. Тебе говорят, что есть Wi-Fi, Wi-Fi нету. Все остальные операторы как бы, они то ловят, то не ловят. А вот этот оператор, он как бы он ловит везде, потому что он как раз арабский оператор, и он на севере Африки работает очень хорошо. Я говорю, о, спасибо. И я безумно ему благодарна за этот совет, потому что другие ребята, волонтеры, покупали других операторов, и у них постоянно не работал телефон. Не только там интернет, но и просто чтобы позвонить вот это вот не работало. У меня работало все, и слава богу, что хотя бы это. У меня работал телефон, и у меня был перманентный интернет. Потому что Wi-Fi это на самом деле нигде не было, поэтому я всегда сидела на мобильном интернете. И сразу же, чтобы вы понимали, какой у меня был шок по приезду, что вместе с нашим московским рейсом прилетело несколько рейсов из арабских стран. Это было ночью, и я уже на паспортном контроле вижу, что единственная женщина, у которых видно лицо и локти, потому что я сразу же приехала там, я понимала, что нельзя там показывать плечи, я уже не говорю там про декольте, пупок или колени, как бы. У меня на мне была юбка ниже колена, на мне была вот такая рубашка, которая закрывала локти, но я понимала, что единственная женщина, у которых видно лицо, шея и хотя бы вот кисти рук, это те, кто прилетел со мной. А все остальные, там был не один рейс, там было 6-7 рейсов, все остальные просто покрыты полностью. Мало того, что они полностью покрыты, они даже в перчатках, и у них на ногах носки, носки надеты на сандали, чтобы даже пальцев ног не было видно. И это такую жару, а там ночью была жара типа 38 градусов. В аэропорту не было кондиционера. Да, это еще один момент. Кондиционера в аэропорту не было. Мухи летают, комары летают, тебе просто поедают со всех сторон уже в самом аэропорту. И я стою в очереди на паспортный контроль, а там у них, знаете как, не как вообще в обычных, для нас привычных аэропортах, что в таких стеклянных будочках люди там сидят за стеклом. Нет! Там такой, там столик, просто вот такой обычный стол офисный. А за этим офисным столом сидит мужчина, никаких там будок нет, никаких там стекол нет. И они сидят, они вот просто спят, вот просто они такие спят. И они механически открывают паспорт и ставят штамп, знаешь, вот, вот тем, кто прилетел из арабских стран. И тут наступила моя очередь, подхожу я, и он берет паспорт и такой видит «Russian Federation». У них такое сейчас сильное «р», и он такой «Russian Federation». И он просыпается, мужчина просыпается, вот 2 часа ночи, до этого он спал, и он с такой улыбкой на меня смотрит, он открывает мой паспорт, такой «Welcome to Egypt». И я такая, блин, что произошло? Вообще так нежданчик, чтобы кто-то приходил в восторг от российского паспорта, это было впервые в Египте. Ну, потому что обычно, как бы, российский паспорт видят в Европе, как бы, ну, особых, особенно позитивных эмоций нет. Ну,
это наоборот, это более пристрастный допрос. А что вы собираетесь здесь делать?
А здесь такой Russian Federation, все, ура! Из России кто-то прилетел. Такая была у него реакция. И тут, значит, я прохожу паспортный контроль, и я захожу в помещение, где нужно собрать багаж, и у меня шок. Помещение вообще полно мужчин и женщин, полно. Но женщины, как бы, они все, те, кто были местные, полностью покрыты. И прям при женщинах, прям при своих же женщинах, это были их жены или сестры, или дочери, я не знаю. Мужчины поворачиваются в мою сторону и в сторону тех русских женщин, которые приехали. И вот почти в прямом смысле у них, как бы, слюнки текут. Прям при своих же женщинах. И я такая думаю, ну, как бы, потому что на Кавказе тоже у мужчин бывает острая реакция на женщин славянской внешности особенно. Но как бы на Кавказе у них, у нас есть определенный такой декорум. Что можно делать, чего нельзя делать. Например, ну, ни один кавказский мужчина при своей жене, он может там глазами стрельнуть, но он не начнет как бы подкатывать или флиртовать с приезжей туристкой. Но это не принято. Он, может быть, там жену довезет до дома, там ее оставит, а потом, пожалуйста, вернется. Как бы это можно. Ну, не то, что можно, как бы это бывает. Но так, чтобы при там своей, особенно при своей дочери такое делать, это же вообще немыслимо. Ну, как бы, и поэтому я же не говорю там про русский менталитет, я говорю там про кавказский менталитет. Я так и думаю, ну, раз я знакома с кавказским менталитетом, я, ну, примерно такое же там тоже будет. Ничего подобного. Там было такое. Я так думаю, блин, что происходит? Ну, ладно, я забираю свой багаж, я покупаю себе номер. И тут я выхожу, а меня должны встретить в аэропорту. А весь аэропорт, он полон только мужчин. То есть вот кроме приезжих женщин, которые были, там местных женщин в аэропорту не было вообще. То есть нигде женщины там не работали. И тут я ищу этого человека, который должен был меня встретить, его там нет, я ему звоню, он говорит, ой, я сейчас буду через 15 минут. Ну, думаю, ладно, ну, как бы, не все же пунктуальные, как немцы, как бы, есть люди, которые опаздывают, ну, причем, как бы, он знал, что у меня рейс прилетает в час ночи, а я после всех этих паспортных контролей всего вышла в 2 ночи, как бы, ну, ладно, думаю, человек опоздал на час, ну, бывает всякое. Я сижу, и в итоге я просидела там 5,5 часов, в ожидании человека, который должен был меня встретить. Так как это был представитель из Айсика, должен был меня встретить. Я ему звоню через час и говорю, слушай, я сейчас сама возьму такси, сама приеду, только скажи мне адрес. Почему я не знала адрес? Потому что у Айсика официально на сайте было 5 общежитий для международных волонтеров. И когда я регистрировалась, мне сказали, что типа на месте вам скажут, в какое общежитие вас распределили. Как бы заранее они не распределяли. Если бы они заранее распределили, я бы знала, что вот мне дали место в этом общежитии, я туда бы поехала. А это же еще ночь. Это же не день, чтобы там в 12 часов дня приехать, там все 5 адресов объехать и себе место найти. Если бы это был день, я бы, ладно, там, фиг с вами, я сейчас на все 5 адресов поеду, и я выясню уже на месте, где, типа, меня мне заселили. А здесь ночь. Причем у них там ночь очень темная, потому что улицы не освещены. То есть звезды очень хорошо видно, но как бы вот просто вот темень полная. Я его ждала 5,5 часа в аэропорту, как бы он мне адрес не говорит. Он говорит, а зачем тебе адрес? Я сейчас приеду. Я говорю, когда сейчас? Я уже час просидела. Вот так я ждала 5,5 часов. Кроме меня, оказывается, еще приехал волонтер из Бразилии. Если бы мне сказали, что мы с этим волонтером одновременно приехали, мы хотя бы вместе бы этого человека ждали. А в итоге он в одном терминале ждал, я в другом терминале, а я-то еще как бы белая женщина без чадры сижу, и ко мне каждые 5 минут подходят мужики, каждые 5 минут. И такие, девушка, а может вас подвезти? Я такая, не-не-не, спасибо, я жду своего друга. И они такие каждые 5 минут, через часа два, они такие, и где ваш друг? Видимо, он вас бросил. Давайте все-таки я вас подвезу, девушка. Я такая, не-не-не, спасибо, спасибо, я еще подожду. И вот ты сидишь эти 5,5 часов, и ты 5,5 часов отбиваешься от мужиков словесно, как бы они тебя физически не трогают, потому что это тоже один из законов шариата, что межтелесное касание, особенно на публике, между двумя полами запрещено. Поэтому они трогать не свою жену, не свою дочь, не свою мать на публике не имеют права. Как бы, поскольку я не относилась ни к одной из этих категорий, они просто подходили, садились рядом, но физически меня не трогали. Но это все равно было очень неприятно, потому что ты знаешь, как бы такое 5,5 часов на вот этом чистом сексуальном обозрении для этих мужчин, потому что для них, если они уже увидели шею, кисти, там, щиколотки, это уже очень эротично. Для них это очень эротично, потому что, в принципе, даже те местные женщины, которые открывают свое лицо, а у них вот так платки до подбородка. То есть их шея не видна. Их лоб не виден, шея не видна, виден только вот этот рот, нос и глаза, все. Потом они увидели там уши, увидели шею, это уже все. Как бы мужчина возбужден от этого. Как бы и ты вот этих от возбужденных мужчин 5,5 часов отбиваешься, и это, и как бы я в душе еще такая, я так проклинала этого каюца, который должен был меня встретить, и зайсика, и заставил меня 5,5 часов ждать. В итоге он через 5,5 часов приезжает. И он забрал этого волонтера из Бразилии, забрал меня. И оказывается, почему он нас заставил ждать 6 часов. Почему? Потому что из-за Рамадана не работал общественный транспорт. И вместо того, чтобы взять такси и приехать на такси, он ждал до 6 часов утра, пока начнет работать общественный транспорт, чтобы потом приехать на автобусе к нам. И я ему такая, блин, я бы тебе Uber вызвала. Я бы тебе Uber вызвала, чтобы ты приехал. Потому что я же думала, что он на машине придет, как бы в нашем понимании, когда тебе говорят, тебя встретят. Это означает, что человек
приедет... Да, на своем транспорте.
Да. А оказывается, нет. В их понимании встретить, это означает просто приехать и сказать, ну все, поехали. И главное, мы с этим бразильцем как бы выходим из аэропорта, и этот парень говорит, ну давайте вызывайте Uber. Как бы. В итоге я ждала 5,5 часов в аэропорту.
Чтобы тебе официально разрешили вызвать Uber.
Чтобы я вызвала Uber за свой счет. Единственное, что было от него, это он мне сказал адрес, на какой адрес мне вызывать Uber. Значит, это вот просто первый день был для меня самым кошмарным, он как бы еще не закончился. Первые 24 часа, потому что после этого как бы у меня уже появилось ощущение, что да, тут все совершенно по-другому, и нужно быть готовой к тому, что ты ни к чему не готова. Дальше что происходит? Значит, он мне говорит адрес, и официально у Асика, когда ты заходишь, написано, что все общежития находятся в Каиро Олд Сити. Вот, например, старый город, особенно для человека, который 2 года жил в Европе. Что такое старый город любого города? Это просто, знаешь, как бы место люкс, где все идеально, где люди живут на очень высоком уровне. Это могут быть там средневековые замки или какие-нибудь здания, которые были построены торговыми гильдиями, знаешь, как это особенно в Бельгии, где все покрыто позолотой, вообще шикарно, да, там все в 5-минутной доступности, то есть там у тебя есть все магазины и бары, короче, все. То есть старый город для Европы — это центр жизни, это не просто центр жизни, но это также еще и как бы вершина их уровня жизни. Поэтому, когда нам сказали, что у нас общежития будут в старом городе, Каирском, мы думали, ну, наверное, примерно так же. А надо понимать, что старый город, да, с одной стороны, это как бы исторический старый город, то есть это исторический центр, где там находится, например, Египетский музей, но в их понимании старый город — это буквально старый. И буквально старый, что это означает? Это означает не у тебя не там не позолота на зданиях, а это здание, где разбиты окна, где паутина вообще везде, где безумно много грязи, мусора, где разваливающиеся здания, которые не ремонтировались после их постройки. Вот это называется в их понимании старый. И мы вот такой в район въезжаем, наш такой вот в нашем понимании трущобы. Вот mm-hmm. те, кто смотрел вот это «Миллионер из трущоб», вот примерно вот это вот. Такая, блин, куда я попала? По карте вроде Old City, такая, да, Old Cairo. Я такая думаю, блин, ты шутишь, что? И тут мы приезжаем к общежитию. Я смотрю на здание, а со стороны, как бы, на первом этаже там вообще все окна как бы разбиты. Думаю, это мы куда приехали? И, значит, мы выходим из машины, он говорит, бразильцу, нет, ты сиди, типа, ты будешь по другому адресу жить. Здесь будет только она жить. Но сначала я подумала, что, наверное, у них разное общежитие для девушек и парней. Но это неправда. У них общежитие просто зоны для жизни разные. И тут как бы я поднимаюсь, лифт не работает. А опять-таки, что такое лифт? Ну вот наше понимание, что такое лифт. В нашем понимании есть два лифта. Один лифт такой весь новый, после нулевых, который там серебряный с зеркалами. А другой лифт такой советский, какой да. коричневый. Да, вот вы понимаете, о чем я говорю.
Ага. Да,
такой с линолеумом. Вот это в нашем понимании лифт. Что такое в их понимании лифт? Если вы когда-нибудь смотрели старый черно-белый фильм 50-60-х годов, там, ну или 30-40-х, когда вот эти лифты с решетками. Внутри, как бы, у тебя может быть тоже решетки, то есть без стен решетки. Uh-huh. Вот такой у них лифт, который не работает. А я смотрю на этот лифт, который не работает, а у него вот эти вот, как его, все веревки, они как бы гнилые, с плесенью. Я как бы понимаю, почему лифт не работает, там вообще всё плесенью покрыто. В итоге пришлось поднимать мой чемодан там на 5 этажей по лестнице. Лестница тоже там, лестницы как бы они все, ступеньки расколоты, разбиты, все покрыто пылью, грязью, паутиной. Вообще вот как бы такой этот фильм ужасов попал человек. И тут я поднимаюсь на 5 этаж, мне говорят, вот здесь общежитие. Я захожу, я вижу, что какие-то мужики спят на матрасах в коридоре. Я такая, а что здесь происходит? Он говорит, да нет, это рабочие тут спят. Я говорю, в смысле рабочие? Они такие, ну, мы же понимали, что приезжают волонтеры из России, поэтому мы специально для тебя, мы выбрали тебе самый новый хостел, самое новое общежитие. Опять-таки, в нашем понимании новое, это типа вот только что построено или отремонтировано, или вообще, а в их понимании новое. Это вот мы сейчас начали ремонтировать, а через 3 месяца, может быть, это в лучшем случае, это будет готово. Но это же новое. Мы же начали этим заниматься. Это как бы тебе не какой-нибудь там старый хостел. Новый, потому что вот опять люди вернулись в это здание, чтобы чем-то там заниматься. Это новое. И тут ты заходишь вот это в 6 часов утра в этот коридор, где с двух сторон мужики лежат, спят на матрасах. Ты подходишь к ресепшену. На ресепшене никого. А что такое ресепшен? Ресепшен — такой стол, покрытый просто тонной пыли и грязи. За ресепшеном такая маленькая комната, такой чулан, где там эти, как его, строительные, не отходы, а строительный мусор как бы лежит. И на этом мусоре спит человек. Этот человек как раз и этот ресепшенист. И, короче, его сначала этот Каирис будет, типа, просыпайся, приехал тебе, приехал. Он просыпается. Человек по-английски не разговаривает, поэтому они по-арабски друг с другом общались. Типа, вот нужно ее заселить. И оказывается, что это был абсолютно пустой хостел. Там не было никого из волонтеров. И когда они говорят, типа, мы отремонтировали этот хостел, то есть там было, по-моему, где-то 40 или 50 комнат, они отремонтировали 2, то ли 3. Сначала они, причем главное, они отремонтировали, но они не убрались. То есть даже в самих комнатах они не убрались. То есть в комнатах вот они отремонтировали, что у них из строительных материалов осталось, там и лежит. Там лежит. Причем в коридорах, я вообще молчу, в коридорах мешки мусора. Просто мешки мусора от стен. Просто, знаешь, как будто строительная пыль вот так летит. А это еще в 7 часов утра, там жара была 45 градусов. Чтобы вы понимали, это все в жару происходит. То есть я, например, у меня пот, и на мой пот приклеилась вот эта строительная пыль, как бы. Я такой человек, как будто только что из ямы вылезла просто. Такая вот, а-а-а. Вот. И тут меня заводят в комнату. тоже полной грязью, но типа отремонтированной. И в первую очередь, что я проверила, я говорю, не уходите, я сейчас все проверю. Ну, потому что у меня уже хватило понимания того, что не нужно их слову верить. Я проверила, работает ли, течет ли вода из крана, работает ли канализация. Ничего не работало. Я говорю, вы с ума сошли, типа, как я буду здесь жить месяц и не иметь возможности принять душ? Вы вообще за кого меня принимаете, как бы, как вообще с 52-градусную жару не принять душ? Вообще, что это? Потом говорит, сейчас, ладно, вот эта комната не работает, пойдем во вторую комнату. В итоге мы обошли там 3 комнаты, только в одной комнате из крана текла вода оранжевого цвета. А как бы канализация не работала нигде, вообще нигде. В итоге я говорю, я просто, я ему говорю, а еще всю ночь ты не спишь, всю ночь ты отбиваешься от этих похотливых мужиков, потом тебе приводят вот это полуразрушенное здание, полное просто мусора, строительных отходов и спящих рабочих в коридорах на матрасах. А главное еще, ресепшенист не говорит по-английски, я ему говорю вот этому Айсику свою, я говорю, слушай, я здесь не останусь, говорю, делай что хочешь, но это как бы не вариант. И он говорит, ну ты понимаешь, что сейчас типа 7 часов утра, типа все спят, ну те, кто этот вопрос решает там наверху. А потом вот ты подожди там пару часов, вот, и когда все проснутся, типа, потом с ними вопрос решишь, потому что, типа, я тут шестерка, я тут пешка, я тут не главный. Ну, вот так вот. Вот так я думаю, ладно, фиг с тобой. Я оставила чемоданы в комнате, я посмотрела по телефону, что тут какой-то кофе-плейс открывается, типа, там, в 8:30. Я подождала в этой комнате полный мусора 1.5 часа, пока откроется вот эта местная кофейня. Я бегом пошла в эту местную кофейню, чтобы сесть и самой потом через компьютер искать другое жилье. Потому что, опять-таки, чтобы вы понимали, Айсик мне не платил ни за что. То есть все оплатила я. И за проживание, и за перелет, вообще за все. То есть как бы меня хотели за мои же деньги вот такое место поселить. Вот, и я так начала искать, и где-то в 9 часов утра я пишу вот этому Васик в офис. Я говорю, я нашла себе другое жилье, верните, потому что ты заранее эти деньги им платила за проживание, как бы. Я говорю, верните мне мои деньги, я за такие же деньги нашла себе нормально другое жилье. И тут они говорят, не-не-не, подожди, сейчас мы типа приедем, разберемся. Приезжает один из так называемых vice presidents. Вице-президент для нас звучит так круто, а у них вице-президентов как, не знаю, там, грибов в лесу, как бы, осенью, примерно так. Там каждый второй вице-президент. Поэтому, как бы, вот на такие вещи нужно не покупаться. И один из их вице-президентов приезжает, и он говорит, ну, посмотрим, что тебе не нравится. Вот я иду, я с абсолютной уверенностью думаю, что этот человек меня поймет, что у него такие же представления чистоты и качества, как у меня. И я ему говорю, вот видишь, вот тут, например, валяется как бы мусор в коридорах, или вообще люди на матрасах спят. Говорю, вот в комнате вот так, не работает вода, не работает канализация. Говорю, кухни нет вообще. Там типа должна была быть общая кухня для всего хостела, для всех волонтеров. Говорю, и более того, я тут типа одна, это же неприемлемо. И он на меня смотрит, и он говорит, я вообще не понимаю, за чего ты жалуешься. Ведь тебя поселили в новый хостел, тебя одну... как бы выделили среди всех волонтеров, потому что ты из России, и мы очень сильно уважаем русских. Поэтому мы вообще, я вообще не понимаю, из-за чего
мы
ты жалуешься.
Мы тебе оказываем такую честь,
да.
А тебе еще что-то не нравится.
И я как бы первые вот 30 минут я думала, что как бы он надо мной издевается, просто шутит. А я потом поняла, что человек реально так думает. Это один момент. Другой момент, что он вообще, в принципе, мои жалобы не воспринимал. Ну что там женщина вякает? Это как бы вот, влетело в одно ухо, вылетело в другое, как бы, ну, там комарик жужжит. Ну, примерно вот это вот у него было отношение, что как бы это она делает, чтобы обратить на себя внимание. Вот это у них было такое видение, что я вот жалуюсь не потому, что вот для меня это неприемлемо, а потому что, ну, я хочу обратить на себя их внимание. И он реально верил, что поскольку я женщина, а он мужчина, то меня можно переубедить.
Мама.
Поэтому как бы наш разговор через полчаса был таким. Ну, ты тут остаешься, да? Я говорю, нет. Ну, конечно, остаешься, я говорю, нет. Ну, конечно, остаешься, да? Я говорю, я нет, не остаюсь. И я 1.5 часа, вот у нас 1.5 часа был такой абсолютно бессмысленный диалог, в том плане, что никакого смысла в нем не было. Он мне говорит, что я остаюсь, я говорю, что я не остаюсь. И через 1.5 часа он понял, что, наверное, так слишком упрямая баба попалась. Как бы он меня со мной не справится. И потом говорит, ладно, пошли, типа, заселим тебя в другое общежитие. В другом общежитии я почему осталась сразу же, потому что там уже были волонтеры международные, там уже жили, и там меня заселили в комнату девушек, как бы, я их, в принципе, там спросила, говорю, у вас вода есть? Они говорят, есть. Это как бы все, жить можно. Как бы я больше уже как бы там не вдавалась в подробности. И это еще как бы первые 24 часа они не закончились. То есть меня заселили в этот другой хостел в 12 часов дня. А меня заселили в 12 часов дня, и потом, типа, мне начали там всякие там инструкции читать, вот это все там, какие там правила есть. И я, конечно же, сразу же приняла там душ. Мне... Сейчас вы узнаете, почему мне повезло. Мне повезло, я приняла душ, мне повезло. Я в тот первый день я приняла душ, наверное, 6 или 7 раз, я не помню. Но я помню, что первые 2 недели я принимала душ каждые 2 часа. Потом через 2 недели у меня как-то тело акклиматизировалось, я принимала душ только 4 раза в день. А как бы до привычного мне одного или два раза в день я так и не дошла. То есть как бы мой организм требовал больше. А, вот. И потом, типа, вечером они устраивали какую-то вечеринку на лодке. Типа, меня позвали, я на эту вечеринку пошла. Вечеринка там начиналась в 8 вечера, закончилась там в 2 часа ночи. Мы вернулись в 3 часа ночи в нашу комнату для девушек. Там наш был 10 или 12 девочек в одной комнате. И тут я наконец-то думаю, все, спать пора, потому что я уже на ногах больше, чем 24 часа. Когда примерно была на ногах 48 часов без сна. Потому что 2 дня без сна вообще. И вот я легла спать, думаю, вот сейчас я засну. И где-то минут через 5 я слышу такие крики, просто визг. Я думаю, что происходит. Оказывается, одна из девочек, она зашла принять душ. И в душе вместо воды пошли тараканы такие, знаешь, из души, такие тараканы.
О, боже.
И она стоит в душе, и вместо воды такие тараканы. Я визг стоял, такой, что происходит? Она еще была девочка из Бразилии, у нее как бы английский был такой, типа, ну, на уровне, я не знаю, intermediate. Она не знала, как будет таракан на английском, что это cockroach. И она кричит на как бы португальском, а я не понимаю, что она кричит. И вот я прихожу, и я вижу, что она открыла дверь, и я вижу, что как бы из ванны, а наша как бы ванна, вот эта комната для девочек, она была встроена, как бы, была большая комната, и в ней был уголок, где была ванная. То есть это как бы уголок был 4 стены, но потолок как бы у нас был общий. Потолок для ванны и для комнаты был общий, поэтому было слышно все, что там человек в этой ванне делает. И она открывает вот эту дверь из ванны, и вот как бы из ванны вот эти тараканы бегут в комнату. Там такая цепочка тараканов. У меня началась такая истерика. В общем, как бы истерика у людей бывает разная. Там некоторые, когда падают в истерику, они плачут. Когда я падаю в истерику, я начинаю кричать. Просто у меня истерика — это всегда вот эта вот злость, она такая выходит наружу. Я впала в истерику, я пошла к этому менеджеру этого хостела, я говорю, что здесь происходит вообще? У вас тараканы бегут из крана. Он на меня смотрит, и он улыбается. Мужик был в восторге от того, что там я вышла с ним поговорить, то, что я кричу, то, что я в злости, это вообще как бы до него не доходит. Он такая смотрит, такая картинку просто видит, белую женщину, такая, и все, какой реакции нет. И как бы обычно, как бы менеджеры отеля, если что-нибудь там тебе не нравится, они такие, да, это сейчас мы исправим. Он такой, вот так просто улыбается, такой в восторге, она со мной разговаривает. Вот, я как бы, я вот с ним ругаюсь, и он такой ко мне поворачивается. В конце это у него была такая реакция, когда он думал, что сейчас она успокоится, да, я не успокоилась. Он в конце говорит, вам нравится жара? Я говорю, нет. Я говорю, я предпочитаю прохладу. И он говорит, ну вот и тараканам тоже не нравится жара. Они тоже предпочитают прохладу. А как раз в трубах, где вода течет, там прохладно. Что вы от меня хотите? Чтобы я как бы заставила тараканов жить в жаре?
Вы ущемляете права тараканов.
Да, примерно так. Короче, так закончился мой первый день в Каире. Это как бы, если я сейчас буду рассказывать про Каир, там столько, там просто, чтобы ты понимала, Настя, каждый день, каждый час было что-то абсолютно новое, взрыв мозга, чего ты не ожидаешь.
Но у тебя еще есть этот телеграм-канал, где ты делилась своим экспириенсом?
Да, есть этот телеграм-канал.
По Египту.
У меня есть этот телеграм-канал.
Мы для всех слушателей оставим ссылку. Если хотите почитать прелести и ужасы Каира, welcome.
Да, как бы там прелесть было очень много, и ужасов тоже было очень много. Как бы я в основном этот телеграм-канал я писала для себя, потому что мне нужно было отдушина. То есть, как бы, есть же разные методы выражения своей, там, неприятия, своего неприятия или злости, да. Например, если бы я была в другой любой стране, где люди думают логично, где с ними можно разговаривать на уровне аргументов. Вы просто бы с человеком поговорил, сказал, это вот это не, как бы, я этого не принимаю, давайте менять ситуацию, да? И хоть какой бы выход бы у этого был. А когда ты понимаешь, что в Египте твоя любая коммуникация с местными каирцами, а их в основном все были мужчины, то есть с местными женщинами я практически не общалась. Потому что местные женщины или не знают английского языка, или они сидят дома. А те, кто знают английский язык, например, если брать у студентов, то они в универах или там, на своих рабочих местах до 5 вечера. И то, как бы это, если им разрешают родители. И они в 5 вечера звонят родителям, говорят, все, я закончила учебу, сейчас я еду домой. Вот, например, я там встретила пару девочек, которые работали в Айсике, говорю, не хотите там пойти кофе попить? Это было днем, там 3-4 часа дня. Они такие, ой, нет, мы заранее не договаривались с родителями. А это девочка, которой 23-24 года, чтобы вы понимали. Она такая, мы заранее не договаривались с родителями, что мы пойдем днем пить кофе с другими девочками.
Мы даже тут... не с мальчиками, просто с другими девочками.
Да, мы тут до 5 вечера нам разрешено быть в офисе. А потом, типа, в 5 вечера мы должны поехать домой. Поэтому как бы у меня коммуникация с местными девушками, ну, это было ограничено. В основном, когда были какие-то проблемы, и кто-то должен был приехать, чтобы эту проблему решить, каждый раз приезжали парни. Ну, это очевидно, потому что парни же не спрашивают разрешения, можно я поеду там проблему решить? А девушки должны спрашивать это разрешение. И каждая коммуникация приводит к тому, что ты разговариваешь со стеной. То есть никакой реакции, кроме с их стороны вот этой улыбки, восторга, что со мной разговаривает белая женщина, как бы вообще не было. Поэтому вот этот внутри накапливалось очень вот большой вот этот негатив, как бы злость. И поэтому для меня вот этот телеграм-канал, он был отдушен. То есть моя основная цель была просто писать для себя. Поэтому я писала каждый день. Это мне там я тратила 3-4 часа на написание текста, чтобы это вообще все вылить на бумагу. И потом как бы я дышала свободно. Это просто, когда ты упомянула телеграм-канал, как бы, почему я там начала об этом писать. Не потому, что как бы, моя изначально цель была, я поеду в Египет, буду писать. Нет. Как бы, это для меня вот было вот... Надо это,
ты получила тот желаемый уровень некомфорта и борьбы, по которому начала скучать в европейской деревушке?
Я тебе даже больше скажу. Я не только его получила, иногда даже я поэтому скучаю.
Вау.
Потому что, я тебе объясню, почему. Там такая трудная жизнь, и особенно для женщин. Особенно для женщин с европейским менталитетом, как бы, когда тебе просто в тебе видят мясо или, как бы, или сексуальный объект, и больше ничего. То есть там, в принципе, как бы для женщин это каждая минута борьба за выживание. В буквальном смысле, каждая минута. То есть, например, ты выходишь там в магазин, ты должна перейти улицу, а там у них светофоры только для красоты стоят. У них, это сейчас объясню, у них своя система передвижения транспорта. То есть, например, во всех странах, ну, не во всех, а в европейских странах стоят светофоры, красный, зеленый, там, желтый цвет. И ты смотришь там и понимаешь, надо машину остановить или дальше идти. А у них система этих, как это называется, сигналов, когда пибикают машины. То есть, например, если я пипикнула 2 раза, значит, я поворачиваю направо. Это я сейчас условно говорю. Пипикнула 3 раза, поворачиваю налево. И через вот такие сигналы они подают другим водителям как бы месседж, что я собираюсь делать. Во что это выливается? Что день и ночь просто машины звонят. А мы еще жили типа в центре города, наши окна выходили на центральную улицу, и как бы потом ты уже привыкаешь спать вот этим би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би, вот этим шумом перманентным. Но вначале как бы это безумно раздражает. Но это во что выливается? Вот ты как пешеход, ты хочешь перейти улицу, а светофор для красоты. И машины едут, и ты не понимаешь, по какому принципу они едут, и куда он сейчас повернет, налево или направо, или вот прямо дальше поедет. А если ты еще на перекрестке стоишь, где он может и налево, и направо, и прямо. Как бы здесь довольно очень такая сложная ситуация, и поэтому каждый переход улиц, это был сейчас я выживу или не выживу, вот на таком уровне. И поскольку приходилось бороться за выживание каждую минуту, каждую секунду, там приходилось спорить со всеми или решать проблемы, то вот этот перманентный адреналин внутри, когда ты постоянный вот этот всплеск адреналина, это реально кайф. С одной стороны, с другой стороны, когда я там была, я поняла, насколько много всего я могу в этой жизни сделать, насколько большой у меня багаж в плане знаний и какой у меня сильный характер. Потому что для меня это был тест, что вот я этот тест прошла, и как бы я самоутвердила, что да, я сильная, я могу, я знаю, условно. Поэтому этот опыт я не рассматриваю как негативный, это, безусловно, для меня, с одной стороны, был позитивный опыт, потому что он открывает глаза на многие вещи. на саму себя, то есть кто ты, что ты можешь сделать, на твои способности. И, например, потому что чем лучше жизнь у человека, тем меньше у него таких жизненных навыков, как бы явных проявляется, да. Тот факт, что, например, мы можем там говорить на 5 языках или там владеем Excel, компьютером или телефоном, в таких странах, как Египет или большинство стран Африки, это не имеет никакого значения. Там важно, там, умеешь ли ты выживать. И как раз тот факт, что ты себе доказываешь, что да, я умею выживать, что даже в самых экстремальных, пока что для меня это были самые экстремальные условия, что даже в самых экстремальных условиях ты можешь, это реально очень многое говорит. Поэтому я вот, когда тут приехала, вначале как бы я не особо скучала, а сейчас, например, иногда я скучаю по этому перманентному адреналину, перманентному челленджу, когда вот челлендж просто везде, во всем. Элементарно, например, ты не знаешь, где можно адекватно поесть, потому что ты заходишь в кафе, а по полу бегают крысы, ты понимаешь, что ты здесь есть не будешь. Ты выходишь из этого кафе, идешь в другое, там та же самая ситуация. И у тебя, например, вот ты в первый день приехал, у тебя проблема, где я могу поесть? Чисто вот такая человеческая потребность. Ты заходишь в магазин, а в магазине гнилые овощи, фрукты. То есть, например, я же можешь сказать, ладно, там, фиг с вами, буду фрукты есть. А когда в магазине гнилые овощи, фрукты, тухлая рыба, а сыр, не как европейский сыр с плесенью, а обычный сыр, который покрыт плесенью. Как бы, и ты такая, что мне есть? Я же тут с голоду помру вообще. Как бы, и в итоге там мне потребовалось где-то 2 дня, чтобы просто обойти вот весь этот старый город Каира, узнать у всех волонтеров, которые уже до меня приехали там на 2-3 недели раньше. Потому что спрашиваешь у каирцев, где можно поесть? Везде можно поесть. Вот за углом забегаловка есть. Как бы с ними вот невозможно было их спросить и какую-то информацию полезную получить. Поэтому это потребовалось мне примерно 48 часов, чтобы найти место, где я могла есть. Как бы, и там, например, таких мест несколько в Каире. Это так называемые места для богатых иностранцев, они так называют, потому что у тебя, например, при входе сканируют, проверяют, не вносишь ли ты взрывчатку. А в этих ресторанах, кафе перманентная охрана стоит с оружием в руках. Ты там заходишь, там, я не могу сказать, что там чисто, но там сравнительно для их условий чисто. Для наших условий это примерно уровень Макдональдса в Москве в плане чистоты. Но для них это чисто. И в таких местах, например, я как бы там цены примерно как средние московские для нас. Вот, но для Каира это, конечно, бешеные цены. И там, как бы, я ела, например, раз в день. Ну, в принципе, в жару есть не особо хочется. Но, как бы, если бы я там ела 3-4 раза в день, как бы это был бы перебор в плане вот чисто моего бюджета. Вот я ела раз в день, и я вот что я там была весь месяц я ела только один раз в день. Потому что, как бы, этот, в принципе, это негде было поесть, и негде было даже самой продукты купить, чтобы само что-то приготовить. Во-первых, еще где нужно было готовить, это еще отдельный вопрос, как бы, их кухни. Вот, поэтому, да, я получила вот этот экспириенс в Египте, что я устала от такой зажравшейся европейской жизни. Вот, поэтому, как бы, я пожила хардкором в Египте, это было, конечно, весело. Но это было необходимо, потому что, когда я приехала после Египта, а у меня было, знаешь, как... У меня был самолет, я прилетала в Москву, и через 24 часа я летела в Таллин на защиту диплома. Вот так была ситуация. Я прилетела в Москву, а в Москве это было начало июля, 12 градусов и дождь. И когда сел самолет, и пилот объявляет, типа, в Москве 12 градусов и дождь, я такая, слава богу, я в Москве. В общем, я так кричу на весь самолет. Все просто лежали. Люди русскоговорящие такие лежали все. Слава богу, я в Москве. И я выхожу, и я понимаю, что холодный ветер существует. А я прилетела в Шереметьево, а там же лес вокруг. И когда я села в машину, такая, ой, сосны, ой, зеленый цвет. И когда я приехала домой, а у меня из крана чистая вода течет. Я уже не говорю про холодную, горячую, а просто чисто такая, боже, Москва находится на вершине цивилизации. Здесь жить можно. Можно. Да, и поэтому, как бы, в этом плане Каир, он, как бы, расширил мое мировоззрение. То есть, если, например, до этого у меня был основной упор это на Запад, западные ценности и западный образ жизни, что только это можно и больше ничего нельзя, что нужно жить только так, я поняла после Каира, что, оказывается, есть варианты и хуже, чем то, что как живется в России. Потому что в России, это, наверное, спасибо Советскому Союзу, есть хотя бы примерно везде канализация, подземная, потому что у них канализация наземная. У них канализационные трубы, они, во-первых, не внутри стены здания, а внешне. Эти канализационные трубы, они как бы останавливаются между вторым и первым этажом, и дальше все течет просто на улицу из этих труб. И ты как бы, я, например, типа взяла такая дурочка с собой сандали, потому что думаю, ну жара, 55 градусов, так, ну надо сандали надевать. Слава богу, у меня еще были с собой кроссовки. Но я там сандали не надевала ни разу. Потому что в этих сандалиях ты просто вот этой в грязи ходишь, в этой в жути какой-то. Там дохлые животные на улице валяются везде. Там такое, такая бедность, что, например, ну чтобы вот для людей, которые очень сильно любят домашних питомцев, особенно кошек любят в России, я как бы не особо их люблю, но как бы я знаю, что любят. Чтобы вы понимали уровень жизни там, я видела, как кошки друг друга живьем ели. Это не то, что кошка дохлую кошку съела, а вот есть такая живая, обессилевшая, вот-вот-вот-вот, как бы в ней еще как бы жизнь есть, но она как бы явно уходит. И вот эту слабую кошку окружают 5 других кошек и живьем сдирают с нее кожу. И мясо едят.
Ой,
какая ужасная картина.
У меня сейчас зрение плохое, я что-то там увидела, там типа кошек слишком много. Так я думаю, что происходит? Ну, наверное, играются. Ну, в моем понимании. Наверное, там играются, там... Подхожу ближе, и я вижу, что просто вот эта кошка, она лежит, она там пытается с ними бороться, и вот так вот у нее отрывают вот эти мясо, с нее срывают и едят другие кошки. Вот, поэтому, да, как бы вот мой месяц в Каире, он намного открыл глаза, в том числе он как бы...
Для тебя получилось так, что не то, что ты из Европы вернулась в Россию и начала замечать какие-то косяки там в Москве, а наоборот, ты вернулась из Египта и оказалась в комфортной европейской Москве.
Да, да, да.
И
да,
у нас,
да,
оказывается, еще все очень даже неплохо.
Да, единственное, что еще скажу, что как бы у меня вот это была эйфория до декабря.
Окей, на самом деле, опыт в Египте очень-очень интересный, но нам хочется узнать, насколько долгим был медовый месяц в Москве и как происходил поиск работы, насколько люди были готовы принять то, что у тебя вот такое интересное образование.
Так, здесь сразу несколько вопросов. Значит, такая эйфория у меня начала выветриваться в декабре. Она до конца, не то что эйфория, а вот то мировоззрение, которое у меня немножко сместилось, оно так у меня и осталось. То есть я начала как бы сравнивать не только Москву там с Европой или Москва-Америка, я начала там сравнивать. У меня уже появилось как бы три точки: Египет, Москва, Европа. Да, и как бы поскольку у меня больше теперь метрика как бы оценивания расширилась, поэтому немножко все равно у меня другое видение осталось. Но сама вот эта эйфория, что «Боже, зеленая трава, боже, дождик идет, а!» Как бы... Или «Ой, я зашла в Starbucks, тут чистый пол, ах, радость-то какая!» А вот это как бы у меня начало выветриваться в декабре, и начало оно как бы выветриваться тогда, когда я прочла вот эту последнюю речь Жукова в суде, я прочла его в Фейсбуке, и это было как бы вот для меня началом того, что все как бы надо вернуться в вот эту чистую российскую реальность, и перестать приходить в восторг от зеленой травки и там берез. Нужно понимать, что в России тоже есть определенные проблемы. Но насчет как бы поиска работы, я как бы начала там заявки так очень слабенько. Что такое слабенько? То есть я вот раз в неделю, например, подавала заявки уже в ноябре. И с ноября так до января-февраля я примерно вот с такой нагрузкой искала работу. Потому что, например, потом уже с марта там, я подавала по там, 5-6 заявок в день, условно. То есть поэтому как бы, у меня до этого был такой лайтовый поиск. И я помню свое самое первое интервью в России, после того, как я приехала. Я не буду говорить... Я сейчас буду вам рассказывать о многих интервью, но я не буду говорить о конкретных компаниях, потому что не хочу, чтобы потом как бы, люди обижались или там, говорили, что вот, ты нашу репутацию испортил, условно. И у меня было интервью с одним международным банком, это был не российский банк. Я там прошла уже несколько этапов отбора, то есть там был и уровень скрининга CV, и всякие там тесты. И причем у них сейчас здесь в России любят тесты не один тест, а там 3-4 теста условно. И там прохожу я тесты, там я прошла одно интервью, и тут еще второе интервью. И на втором интервью для меня был совершенно неожиданно такой вопрос, мне задали, что для вас абсолютно недопустимо на рабочем месте? И когда мне задают этот вопрос, у меня сейчас такой, знаешь, как бы диссонанс возник в голове, а о чем можно говорить в России, о чем нельзя говорить в России? Да, как бы я так и думаю, блин, ну если бы сейчас меня это спросили в любой другой стране, я бы сказала точно, особенно после Египта, там у меня было, что для меня неприемлем харассмент. А здесь как бы я так...
Вот я это тоже первое, о чем я подумала.
А тут как бы сижу так и думаю, блин, а в Москве это можно сказать? Как бы это внутри я в себе думаю, это можно сказать? И так я понимаю, что пауза затягивается. Ну, можно это сказать. У меня никакого другого ответа нет, потому что в реальности, если меня спросить, то реально для меня неприемлемо в первую очередь харассмент. Все остальное, как бы, оно такое вторично для меня. Ну, я ей говорю, вот эта девушка, у меня с девушкой было интервью, я говорю, ну, для меня неприемлем харассмент. И с ее стороны такая тишина. Я такая, а что такое харассмент? А я такая, блин, я такая думаю, так как будет перевод по-русски, как будет перевод по-русски? Я такая, ну, сексуальное домогательство для меня неприемлемое. И она такая, а что такое сексуальное домогательство? И у меня просто был шок. У меня был шок, что в Международном банке в Москве Лана, например, девушка не знает английского слова harassment. Как бы это причем везде, куда я подавала, там требуют английский minimum advanced. Как бы если ты от меня требуешь, почему от своих сотрудников не требуешь? Ну, она как бы, она не знает английское слово harassment. Но и по-русски она не знает, что такое сексуальное домогательство. И мне потом ей пришлось объяснять, что это такое. Но я, кстати, не прошла. Вот на этом, это был мой последний этап, там еще было, типа, два этапа, но я вот этот этап не перешла. Видимо, как бы эта девочка решила, что все, как бы она там не в то вообще, как бы не в тех эйфориях она вертится, вот это вот. Поэтому лучше ее дальше не пускать. А как бы потом, кроме этого, я помню, еще был один такой очень трэшовый экспириенс. Ну, это как бы, сейчас вам буду говорить по нарастающей, как бы это было... Не так страшно, а дальше все будет страшнее. Я помню, тоже была японская компания на этот раз. Я дошла до финала, где были там групповые кейсы. И там групповой кейс был, тебе дают какую-то там бизнес-задачу, ну, эту задачу решить. Ну, условно, там было то, что там сказали, что у нас снизились продажи, и что нужно сделать, чтобы повысить продажи. И часть данных была в процентах, а часть была в реальных цифрах. И нас там было в группе 6 или 7 человек, в моей группе, где мы должны это были решить. Тогда это было еще короны не было, поэтому мы были в их офисе. Но я просто села, и я начала эти данные переводить все в одно, или в проценты, или как бы в реальные цифры. Ну, потому что как ты можешь использовать данные, если они у тебя все разбросаны, там некоторые в процентах, а некоторые в реальных. И рядом со мной сидела девочка, выпускница физфака МГУ с магистерской степенью. То есть она там и бакалавр закончила, и магистратуру. И я начала как бы вот это делать, и она такая, а что ты делаешь? Я говорю, ну что я делаю? Я прошла задачу, я увидела, что цифры здесь как бы в разных значениях, я перевожу все под одно. И она такая, блин, это так трудно. Я такая, у меня такая... Я так смотрю, типа, она шутит? Я была решила, что это такая шутка. Так, ну, я смотрю, она реально серьезно мне это говорит. То есть для нее прочитать какой-нибудь там экономический... Это даже не был это экономический текст, это был обычный текст, где просто было сказано, что у нас было столько-то клиентов, столько-то было товара продано, там, столько-то у нас были продажи такие-то, там, так-то понизилось, по таким-то там, категориям товаров. Там, как бы не было ничего сложного. И я думаю, блин, как ты училась 7... А на физлаке 5 лет, по-моему, бакалавриат. Как ты училась 7 лет в МГУ, и для тебя перевести проценты — это сложно. Вот. Но там как бы отдельный вопрос был, почему это было такое странное интервью, как бы кроме вот этой девочки, там были все очень довольно странные люди, которых они набрали на финал. Но меня поразили HR-ы, которые там сидели. Эти HR-ы, которые в этой компании там работают 15-18 лет, и они должны были там какую-то презентацию там читать по этой компании 45 минут, и они ничего не могли сказать об этой компании. Просто ничего. Они стоят, и главное, они смотрят на презентацию, которая общая для всех филиалов этой компании по всему миру, на английском языке написано, они же могут просто посмотреть и прочитать хотя бы. И они смотрят, и они ничего не могут сказать. И 45 минут, что-то такое, я тут, ну, знаете. Я так думаю, блин, ну, что делать вообще? И я там была на этом отборе 6 часов. На следующий день мне пишут, что, девушка, вы не прошли, потому что мы в вас не заметили особую заинтересованность в нашей компании.
И ты такая, ура!
Заинтересованность, это вот так вот... Когда нужно было только на них смотреть с глазами котяры из Шека, такие, ой, вы такие умненькие все тут, все было так интересно, когда вообще я думала, я была просто в шоке. Ну и это было как бы вот так все лайтово. И первое, наверное, такое странное интервью, которое у меня было, а таких потом интервью было очень много, я помню, как бы, чтобы вы понимали, я везде подавала международные компании в Москве. То есть такие вот чисто русские компании, там средние, большие, малые, неважно. Я как бы начала подавать только вот последний, наверное, месяц. До этого я подавала только в международных компаниях, потому что все эти истории, они как бы при отборах в международной компании. Все. В московские офисы. Значит, я помню одно интервью, первое, и потом их была серия вот таких вот странных. Значит, я прошла там разные этапы отбора, и тут на одном как бы интервью начинается интервью с чего? Вот эта девочка HR такая: «Ой, я тут вижу у вас CV, вы учились в Европе со стипендией. Как можно попасть в Европу со стипендией?» И я такая, я поняла, думаю, блин, меня позвали сюда, чтобы узнать только это. Потому что если бы я была им интересна как сотрудник, меня бы сначала взяли, а потом бы меня уже как сотрудника спрашивали бы, а как попасть в Европу со стипендией? Но когда первый же вопрос на интервью, как попасть в Европу со стипендией, они просто хотят информацию, и все. И таких интервью у меня было несколько, когда вот именно ради этого, чтобы узнать, а как попасть в Европу со стипендией, меня звали на интервью.
Мне кажется, да. Это то, о чем рассказывали выпускники Erasmus-программ на нашем собрании, что их тоже приглашали на интервью, и людям было просто интересно узнать про их опыт, да, возможно, как получить такую стипендию, но в целом не то, что они искали прям сотрудника компании. Да. Это да, такой...
Потом, я помню, первое момент. Такое тоже... Ну, как бы у меня вот были вот эти волны, вот эти странные интервью. Я помню, я подавала международную организацию... в раздел логистики, потому что мне, типа, логистика была интересна, мне, в принципе, эта тема интересна. И был мужчина, который проводил интервью, у него там стаж, типа, там, 18 лет в этой сфере, он занимает там крутую должность в этой компании. И он смотрит мою CV и говорит: «Ну, девушка, у вас образования в сфере логистики нет». Я говорю: «Ну, в принципе, если так подходить жестко, говорю, нет. Опыта работы тоже нет». Я говорю: «Нет». «Тогда чего вы сюда подаете?» Я говорю: «Ну, потому что, с одной стороны, мне интересно, с другой стороны, как бы я считаю, что логистика — это очень тесно связано с теми самыми информационными технологиями, когда у тебя есть система, элементы системы, которые между собой взаимодействуют. И нужно понимать, как они должны взаимодействовать, чтобы система в целом работала». Говорю: «Логистика — то же самое, только в реальной жизни». Поэтому, говорю, основные концепты логистики, как бы, они общие с IT, и в этом плане, как бы, я не вижу для себя проблем, чтобы эти концепты, как бы, только в другой уже сфере воплощать жизнь. И, в принципе, я могу говорить, типа, I'm fast learner, как бы, я очень быстро все учу, и для меня нет проблем что-то новое освоить. И дальше вот эта фраза. Он говорит: «Ну, девушка, вы же понимаете, что логистика — это чисто мужская сфера. Как бы у женщин, подожди, у женщин, у них, они вообще не чувствуют времени, им нельзя доверять что-либо, связанное со временем, что вот очень критично, а логистика — это очень критично по отношению к времени, потому что женщины, они очень истеричные люди». И дальше он на меня смотрит. И я ему говорю: «Ну, вы знаете, как бы я встречала в своей жизни немало истеричных мужчин и немало хладнокровных женщин, я говорю, поэтому я сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к полу». Но вот надо этому мужчине это должно, как бы он меня дальше на следующий этап пустил. Но вот это вот сама вот эта формулировка вопроса была такая. Потом было у меня еще одно интервью. Это была немецкая международная компания. Я почти дошла до финала, то есть это был как бы предпоследний этап. И мне пишут, что, типа, у вас будет интервью с тем-то, с тем-то. Я этого человека загуглила, это была женщина, которая закончила экономический факультет МГУ в 2003 году. И она какой-то очень топовый вообще HR. Она работала в международных компаниях именно в сфере HR. Она набирала всякие там кадры, хедхантеры и так далее. Вот. И тут началось интервью, а у нее каменное лицо. Она вообще ни на что не реагирует. Потому что, ну, обычно, когда у меня интервью с людьми, у них хоть какая-то реакция есть на мои слова. Хоть что-то там, может быть, там брови пошевелят, или там глаза там шире откроют. Ну, хоть что-то есть. Здесь она просто каменным лицом на меня смотрит. И я понимаю, что здесь что-то не так. Что она меня не взлюбила еще до начала интервью. Только я не могла понять, за что. И 20 минут она же такая задает вопрос чисто ради галочки. Задает вопрос, ей вообще не интересен мой ответ. Нам и дальше идет. И через 20 минут я наконец-то понимаю, что ей не нравится, потому что она мне задает вопрос такой: «Девушка, я посмотрела ваше CV, и я тут увидела, что вы бросили экономический факультет МГУ ради высшей школы экономики. Не могли бы вы пояснить, почему?» А я же знаю, я же посмотрела ее бэкграунд, что она эконом закончила только там 17 лет назад. И я такая, блин, думаю, как же ей дипломатично ответить, чтобы ей не было как бы стыдно за то, что там условно она училась в МГУ. Ну, я так говорю, очень так дипломатично, но вы понимаете, как бы мы не сошлись с характерами. Ну, бывает. Как бы, как в отношениях между людьми ваши не сходятся. Ну, так же я вот не сошлась с МГУ. И она: «И что бы это могло значить?» Я говорю: «Ну, знаете, как бы у меня есть определенный менталитет, а в МГУ, когда я училась, я попала совершенно в другую сферу с другим менталитетом, который мне не подходил. И в это время как бы у меня сестра училась в высшей школе экономики, и я знала из ее уст, что есть в России университет, где примерно мой менталитет как бы сходится с менталитетом этого вуза. Поэтому я приняла решение как бы перейти в высшую школу экономики. И она: «И чем же вас менталитет МГУ не устроил?» Но я понимаю, что она как бы мне не оставляет выхода, как бы мне потом пришлось ей рассказывать и про жуткую коррупцию, и про как бы жуткий сексизм. Как бы, ну, и причем каждый раз, когда я это рассказывала, я говорила: «Вы знаете, я не знаю, как было раньше. Я вам просто рассказываю то, как было в 2012-2013 году. Как бы что было до, я не знаю, потому что университет, он меняется из года в год». Но в итоге, как вы понимаете, дальше я не прошла. Сам факт, как я посмела бросить им в городе высшей школы экономики, вот у этой конкретной женщины вызвало просто раздражение. А потом я помню, значит, какие еще были...
Это вот, знаешь, еще раз к вопросу о том, почему иногда люди не получают там желаемых должностей, да, а вот такой HR может попасться, который найдет личную причину неприятия, и все. И это не означает, что ты плох как специалист, и у тебя там потенциала нет просто.
Да, вот у него было такое отношение. Так. И потом еще было у меня очень много вот интервью, где задавали мне этот вопрос, который у меня сейчас вызывает огромное раздражение. Вопрос такой: девушка, мы посмотрели ваше CV, и мы тут не можем понять, когда вы из России опять уедете?
Потрясающий вопрос.
Когда вы опять уедете? То есть они уже заранее предполагают, что уеду. Ты тут не задержишься.
Да, как бы, и я потом еще думала, когда мне первый раз этот вопрос задали, я так думаю, что в моем CV говорит им о том, что я опять уеду. Ну да, как бы у меня там есть... я училась там в 6 универах, по-моему, в 5 разных странах, это, конечно, есть. Но я же не могу это убрать из CV. Как бы, если я уберу свое образование, тогда какого фига я к вам подаюсь вообще? Вот, потому что весь опыт работы, который у меня есть, он как бы в основном в России у меня опыт работы. То есть у меня опыт работы чисто русский, образования нет, а дальше там типа extracurricular activities, как бы они как бы разбросаны не только по Европе, но и по СОВУ тоже. То есть у меня там есть конференции и в Грузии, и в Украине, там много всего. То есть не только у меня там типа Europe-oriented, условно. И так когда вы опять уедете из России? И вот у меня наверное, там 15 интервью в разных международных компаниях задавали этот вопрос. Я, кажется, говорю, как бы...
Ты нашла какой-то классический ответ, который тебя их устраивает?
Я не знаю, насколько их устраивает, но я им просто всегда говорю, что я не человек, который строит там долгосрочные планы на всю жизнь. Там, я строю себе там планы на 3-5 лет. И в ближайшие там 3 года я планирую быть в Москве. Как бы я им так говорю. И, в принципе, как бы я даже после 2 лет опыта жизни в Европе, я не вижу проблем, почему мне нельзя жить в Москве. Как бы есть люди, которые это не принимают, как бы у меня такого неприятия здесь нет. Вот. И вот сейчас я тебе расскажу про самое последнее трешовое, которое как раз читала у меня пост в Инстаграме. Значит, это была международная IT-компания. У них... Я просто так преамбулу сейчас немножко. Международная IT-компания. У них 25 филиалов по разным странам в мире. У них где-то примерно 150 тысяч сотрудников тоже по миру. Ну, то есть они очень большие. Я подавала в московский офис. И там, прежде чем дойти до этапа интервью, нужно было делать тесты в Excel, SQL и Python. Это чтобы... То есть сначала скрининг идет в CV, а потом тебе дают эти тесты. Если ты хотя бы один тест заваливаешь, тебя как бы на интервью не зовут. То есть, чтобы вы понимали, когда я уже пришла на интервью, у меня были успешно сделаны все эти тесты. И мне пишут, что у вас будет проводить интервью такая-то, такая-то. Ну, я опять, как всегда, делаю, загуглила человека, чтобы понять, кто у меня будет проводить интервью. И я думаю, у меня появилась, наверное, такая странная информация. Девочке 23 года, она меня на 3 года младше, у нее только бакалаврское образование и, как бы, вроде бы опыт работы всего 6 месяцев. Ну, сначала я подумала, что, наверное, там девочка работает в HR, и бывает. В Москве это очень сильно распространено, когда в HR берут очень молодых сотрудников, и потом эти молодые сотрудники с небольшим опытом работы набирают уже персонал. Бывает такое. Я думаю, ну ладно, наверное, девочка в HR работает. И тут начинается интервью, и ее фраза первая. Она говорит: сначала давай так, мы перейдем с тобой на «ты». И я думаю, ты понимаешь, что у тебя никакого образования нету? Ну, я посмотрела твое CV, ты там, может быть, что-нибудь где-нибудь то там знаешь, то тут знаешь. Но, в принципе, у тебя знаний никаких нет. Образования у тебя тоже нету. Ты же это понимаешь, да? И я такая говорю, ну, есть, конечно, субъективные критерии оценивания наличия образования или знаний у человека. Есть объективные. В принципе, принято считать, что объективный критерий — это наличие дипломов. Как бы диплом у меня есть. А если исходить из субъективных критериев, то...
И не один.
Да, не один, у меня их 4. Вот, потому что мне в магистратуре дали и Master of Arts, и Master of Science, кстати, в Европе. Вот, и я как бы ей говорю, ну, если у вас есть какие-то субъективные критерии, назовите их, может быть, как бы я... У меня они будут. И она говорит, вот, например, как у тебя вообще дела с математикой? И я такая, в смысле с математикой? Как бы с какой? Как бы школьный, вышмат, матан, линал. Как бы я в свое время вот, поступала в МГУ, получила бюджет. У меня очень высокие были баллы по математике. И, в принципе, у меня университетский уровень математики на очень высоком уровне. Я говорю, какая математика? Говорит, нет. Ну вот знаете, вот, например, там Excel вообще, как у тебя с Excel? У меня школа в Москве была с углубленным изучением компьютерных наук. То есть, например, вот все тот Excel, который сейчас требуют в топовых компаниях от своих сотрудников, мы его проходили в 6-м классе. То есть у нас в школе Excel закончился в 6-м классе, потому что в 6-м классе уже мы делали VBA через Excel, и все. Как бы на этом это было просто вот, как бы вершина. А, потому что потом уже в 7-м мы начали там, писать сайты там, через HTML и так далее. Потом для меня, когда меня спрашивают, умеете ли вы пользоваться PowerPoint или Excel, для меня это что-то смешно. Потому что для меня это типа skills на уровень детского сада. Это только потом, когда я поступила в универ, в МГУ особенно, я поняла, что, оказывается, это не детский сад, потому что там были люди, которые не умели пользоваться электронной почтой. И их на уроках информатики в МГУ, на экономе, учили открывать почту, писать письма в почте, и как нужно приложить файл, и как нужно скачивать файл с письма в почте. Для меня это было шоком. Но были такие люди. Вот. Я ей говорю, этой девушке, говорю, знаете, как бы, я Excel владею абсолютно свободно. Для меня любая задача — это изи, как бы, с точки зрения там техники. То есть я не говорю там по контенту, потому что контент как бы зависит, разный бывает. Нужно знать, например, экономическую формулу некоторую, чтобы какую-то как бы ее воплотить в Excel, как бы. И она говорит, нет, вот знаешь, как бы от задачи зависит. Я сомневаюсь, что ты вообще можешь что-нибудь в Excel делать или с математикой у тебя вообще что-то нормально. Вот сейчас я как бы провожу интервью на этой неделе. Если ты вот это интервью сейчас пройдешь, может быть, потом я тебе пришлю тест по математике, чтобы твои скиллы вообще проверить, потому что я думаю, что ты в математике вообще полный ноль. Это как бы было начало интервью. Интервью длилось 45 минут. Потом, как это интервью шло дальше? Она задает вопрос, я начинаю отвечать, и она меня перебивает. Например, там она спрашивает меня о чем-то, я говорю, она такая перебивает, а вот я могу делать это, а вот я могу делать то, а я в таких-то проектах участвовала вообще, а я такая, а я сякая. Я такая смотрю на нее в глубине души, думаю, чье это интервью, твое или мое? Как бы кто тут проходит отбор?
Да, вы пытаетесь самоутвердиться.
Да, и теперь смотри, в конце была это просто коронный момент, и я такая думаю, не, я туда не пойду работать. Она такая, ну, сейчас я тебе немножко расскажу об этой позиции, на которую ты подаешься. Ну, мы в нашей компании, в московском филиале, открываем новый департамент, и мы ищем сотрудников для этого департамента. Я буду главой департамента, и я ищу себе подчиненных. И эта девочка, у которой только бакалаврский диплом, которая меня младше на 3 года, у которой опыт работы всего 6 месяцев, она мне заявляет, что у меня никакого образования нету, вообще я ничего не знаю, математики я ноль, и я должна быть ей благодарна.
И ты будешь подчиненной.
Да, я буду ее подчиненной, потому что, знаешь, как бы вот в течение всего интервью я себе напоминала, что она, скорее всего, работает в HR, я если туда пойду, то как бы с HR я даже соприкасаться практически не буду. Ну, там, минимальный контакт обычно с HR бывает. И тут она такая, и я ищу себе подчиненных. Я такая, удачи. Что я могла ей сказать? Удачи с поиском подчиненных. Но, как вы понимаете, дальше я там не прошла на следующий этап. Вот. Видимо, она как бы не была...
Господи, сколько там этапов было? Тебе и так дали уже 3 тестовых задания, вот это интервью, потом еще что-то...
Здесь в этом плане, я не знаю, как в Европе, но в Москве это просто сумасшествие какое-то. Во всех международных компаниях от 6 до 8 этапов отбора. И главное, если бы эти этапы они имели хоть какой-то смысл, потому что вот самое, как бы, самое трудное — это пройти самый первый этап, это скрининг CV. Потому что иногда чисто вот мое CV выбрасывают в мусорку по 2 причинам, или по одной, или по другой. Первая причина — то, что непонятно название магистратуры, слишком сложно, непонятно, и HR вообще не собирается в этом разбираться. Поэтому, например, если там не написано черным по белому, там, Master of Finance или of Economics, или Master of Arts in History, условно, то это непонятная фигня, которая никому не нужна. Поэтому они выбрасывают в мусорку. И вторая причина, это я тоже заметила, как бы, опять-таки, исходя из всех этих интервью, что у людей вызывает бешеную зависть или просто неприятие или отвращение тот факт, что у меня европейский диплом. То есть, причем мне это говорили как бы ребята, которые в этих компаниях работают, и они мне говорили, что у нас такие люди работают в HR, что если они видят, что кто-нибудь учился не в России, сам факт того, что ты учился не в России, а сейчас ты возвращаешься сюда, да как ты вообще посмела? И по этому принципу они просто выкидывают это CV-мусорку. То есть, вот этот первый этап, он как бы критичный, чтобы тебя HR пустил на следующие этапы. Потому что все остальные, они никакого смысла дальше не имеют. Например, все эти тесты, ну, если там не считать там, тесты в Питоне, они немножко сложные. Все остальные тесты — это просто вот уровень детского сада. Там, например, сейчас очень сильно любят эти вербальные тесты и цифровые тесты. Что такое вербальный тест? Ты прочитал предложение, где, например, там есть слово, я не знаю, там возьмем, какое слово же выбрать? Образование. В этом предложении есть слово «образование». И вопрос. Что означает слово «образование»? Есть у тебя 4 варианта ответа, 4 дефиниции. И должна выбрать правильную дефиницию. Пошли дальше. Следующий вопрос. У тебя есть 3 предложения. Ну, какой-нибудь там мини-параграф. И вопрос. Вот есть это утверждение верно или неверно, исходя из информации, которая дана тебе в этих 3 предложениях. Просто уровень детского сада. Вот все эти тесты на вербальную цифровую информацию пройдут, наверное, 5-классники. Это мой взгляд на это, на эти вещи. Цифровая информация, цифровой тест какой? Цифровой тест, например, тебе показывают диаграмму. Тебе вот, например, там диаграмма, есть у тебя высшая точка и вопрос. Вот из представленных, там, например, я не знаю, компаний, какая компания больше всего заработала в этом-то году. Надо выбрать просто ту компанию, которая там самая высокая точечка, и все. То есть все эти цифровые тесты от тебя не требуют ничего, кроме умения складывать, делить и вычитать. Все. Там как бы... Я просто иногда думаю, а кто эти тесты не проходит? Вот мне просто интересно. Потому что они такие же, да, у нас типа тест, чтобы отсеять людей, а кого вы отсеиваете? Потому что мне сначала вы его пропустили, его скрининг сделали, CV, значит, у человека есть высшее образование. И человек с высшим образованием, вдруг этот тест не проходит, да, кто, вот покажите мне, кто он, потому что для меня это вообще невозможно представить. И после этих тестов иногда, как бы, зависит от компании, некоторые там делают тест или в Excel, или в Фитоне, тесты в Excel тоже. Тест Excel, например. Вот у вас таблица, в таблице у вас 5 столбцов. И говорят, столбцу 1 сделайте там, пожалуйста, форматирование числовое. Столбец 2 — форматирование текст. Столбец 3 — форматирование проценты. Как бы там самое сложное из этих тестов в Excel — это знание функции VLOOKUP, или по-русски это, по-моему, VPR. Как бы... Даже если ты эту функцию не знаешь, в Excel есть инструкция. В самом Excel ты нажимаешь на функцию VLOOKUP, и тебе говорит Excel, так, сначала пиши это, дурак ты, потом вот это, потом вот это. Как бы. А так все остальное, например, там, или там другая таблица, 3 столбца, в первых 2 у вас числа, там, например, числа за 11 год, за 12 год. И вопрос. Посчитайте, пожалуйста, прирост за 12 год по сравнению с 11-м. Это нужно одну колонку поделить на другую, и все. Как бы вот это у вас тесты в Excel. Как бы, я просто не понимаю. Я понимаю, что есть люди, которые Excel не знают, но я, честно, это могу понять. Но как бы, если вы, в принципе, пропустили человека на уровне CV, и его CV вам говорит, что я знаю Excel, как бы просить его там форматирование текста сделать в одном столбце, в другом слову, это просто детский сад. Это просто детский сад. Вот, короче, вот это там все тесты. Потом после этих тестов начинается вообще бредовые 5 серий интервью. А в чем разница? Все эти интервью, они примерно или 15 минут, или 45. Просто проводят разные люди, а вопросы одни и те же. Просто одни и те же. И главное, а в одной и той же компании вот у тебя 5 интервью, и об одном и том же тебя спрашивают. Не то, что там где-нибудь там на интервью какую-нибудь тебе задачку дают, чтобы ты там решила логическую. Не! Расскажите о себе. Почему вы к нам подаетесь? А почему вам эта сфера интересна? Какие ваши планы на будущее? Все. Вот 4 вопроса, которые нужно на них ответ растянуть или на 15 минут, или на 45. И потом, как бы, последний этап, это обычно бывает групповой кейс. не индивидуально, а именно групповой. То есть какую-то вам дают задачу, тех, кто дошел до финала. И там вот задачу решаете. Но, опять-таки, я вот не понимаю, по каким критериям дальше отбирают людей уже вот на этом финале. То есть они отобрали на финал, а дальше уже вот по групповому кейсу нужно кого-то выбрать. Потому что в некоторых компаниях четко пишут, что если, например, группа выбрала твое решение, значит, ты финалист, ты прошел, ты получаешь оффер. Ну, например, у меня был такой случай. Это была американская международная компания, опять-таки, московский офис. Я дошла до финала, групповой кейс. Группа выбрала мое решение, а там в моей группе были там экономисты, финансисты, люди, у которых там или Master of Finance, или опыт работы в этой сфере. Да, они выбрали мое решение, а через 2 дня мне звонят из компании, говорят: а девушка, мы вас не выбираем. Я говорю: хорошо, вы можете мне объяснить, почему? Потому что согласно вашим правилам, типа, я прошла, потому что выбрали мое решение. И тут начинается такой трэш. Они мне говорят: вот мы вообще не поняли, потому что они же следят за этим групповым кейсом, перманентно. Они там у тебя над душой стоят все время над этим столом, пока вот это вы решаете. И она такая: мы вообще не поняли, почему группа выбрала ваше решение. Оно было абсолютно нелогичным. Было нелогичным, нам непонятным. И мы вот смотрели, и мы были удивлены, что вы каким-то образом смогли убедить всех остальных, что ваше решение правильное, хотя оно абсолютно было нелогичным. Вот. Поэтому как бы мы вас не выбрали. И я такая: окей, а кого вы выбрали? Ну, выбрали парня из моей группы, чье решение было отклонено в течение там 2 минут. Как бы, такая: окей, я поняла. То есть из них как бы было абсолютно непонятно, на основе чего, хорошо, если у тебя какие-то другие критерии, хотя бы озвучите другие критерии, потому что ты заранее всем говоришь, что мы отберем тех, чье решение будет принято группой, как бы, ну тогда следуй этому правилу. Или, например, я помню, это была французская международная компания, там я тоже там дошла до финала, групповой кейс, и дальше мне звонят с фидбэком, и мне говорят: девушка, к сожалению, мы вас не берем, но нам вот это понравилось, это понравилось, это понравилось, и вот это понравилось, и это понравилось, но мы вас не берем, у вас есть вопросы? Я говорю: есть. Тогда хотя бы объясните, почему вы меня не берете, как бы, в чем причина? Ну, так получилось, вы же понимаете, да? Вот я до сих пор пытаюсь понять, что эта фраза стояла, а вы же понимаете, да. Вот. Но как бы в этом плане я очень много заявок отправила, как бы и в Россию, и не в Россию. Были иногда такие очень курьезные ситуации, когда я отправляю в одну международную компанию, значит, на одну позицию московский филиал и на идентичную позицию только за не в России, например, там это была Прага, Берлин или Нью-Йорк, неважно. В России я получаю отказ через 6 часов после подачи позиции. А там в Нью-Йорк или в Праге меня зовут на серии интервью. То есть, как бы, тут как бы сразу возникает вопрос, как бы, это одна и та же компания, одна и та же позиция, только локации отличаются. То есть, и здесь, как бы, вот, я должна делать выводы, а что тут не так? Потому что сейчас корона. В условиях короны очень сложно будет найти работу не в России, без наличия гражданства, допустим, там, европейского. Потому что очень много компаний перестали выдавать visa sponsorships, они это сразу пишут на вакансиях. Типа, у нас есть вакансия, но типа because of international affairs memorandum, бла-бла-бла, we cannot give visa sponsorship. То есть а без этого как бы мне никто не даст рабочую визу. То есть потому что компания должна выступить гарантом моей рабочей визы, они этот гарант мне не дают. То есть очень трудно будет найти работу не в России. А в самой России я не могу понять, что не так. Потому что, например, я была не на одной конференции HR-ов, там в Москве было 3-4 конференции до карантина, когда можно было прийти, там сидели HR из разных компаний, показать свое CV и спросить, что так, что не так. Ну, я подхожу, я спросила, что так, что не так, и мне говорят: ой, девушка, у вас такой хороший CV, все хорошо. А я говорю: да, но ваша же компания мне отказала 2 дня назад. Если все хорошо, чего вы мне отказали? Как бы, такие: мы не знаем. Поэтому я, честно, не знаю, как бы, как в России...
Как будто бы какой-то человеческий фактор очень сильно включается, а здесь ты заранее действительно не сможешь угадать.
Вот, как бы, одно дело, если бы я, например, всего там отправила 20 или 10 заявок, да, у меня уже за этот год я отправила от 6 до 700 заявок.
Вау. Ого.
Поэтому здесь как бы... Ну, был, конечно, у меня еще в июне такой случай, что мне 3 международные компании дали оффер. Они мне дали оффер, я бы с удовольствием поработала в одной из этих 3 без проблем. И каждая, причем это было в течение там 2 недель, каждая за день до подписания контракта отозвала оффер. Без объяснения причин. Это когда ты уже прошел там 8 этапов отбора, там выиграл финал, тебе дают офер, а потом за день пишут: девушка, у нас изменились обстоятельства, мы вам офер не даем. В чем эти обстоятельства заключаются, как бы они не объясняют. Вот, и потом, как бы, да, вот в июне мне было тяжело, вот после всего этого, потому что, как бы, ты же уже думаешь, что у тебя все уже все в кармане. Ну так хоп, нет, все. И главное, я им отправила все документы, там и паспортные данные, и диплом, потому что нужно было проводить этот security check-up у них. То есть они уже составили контракт. Нужно было только поставить подпись. И вот за день мне говорят, у нас изменились обстоятельства, как бы мы вам офер не даем. И так было, три международные компании так сделали. Вот. Поэтому, как бы, я вот честно пытаюсь понять, или что я делаю не так, или вообще в чем проблема, потому что лично у меня складывается такое ощущение, что меня, в принципе, российский рынок как бы выталкивает, он меня не принимает. Потому что эти все заявки я как бы подавала не по одной сфере, а вообще по всем возможным сферам. Я лично не знаю физики, химии, биологии и там, как бы я не ядерщик, поэтому и не медик, поэтому вот эту сферу я не трогаю, а всю остальную сферу, связанную с IT, экономикой или гуманитарной, вообще я подаю везде. И как бы когда во всех сферах приходят отказы на том или ином этапе, как бы вот это массовые отказы, я просто вот хочу понять, а что я делаю не так? Вот в чем проблема? Потому что некоторые, например, компании, ну, были там светлые моменты, например, когда они честно мне говорили, особенно сейчас, во время короны, они мне говорили, что девушка, вот вы понимаете, вы подали там на начальную позицию, у нас в этом году на эту позицию был неожиданный вообще бум, как бы спрос был очень высокий. И мы бы вас взяли, потому что вы все сделали хорошо, но кроме вас, сюда там на эту же позицию подавали люди, у которых там опыт работы 5-6 лет. Они подают потому, что...
На начальную позицию.
Они подают потому, что они потеряли работу во время коронавируса. И им нужна хоть какая-то работа. Поэтому мы берем их, но не, а не вас. И такое, что такое...
Но здесь хотя бы честно, хотя бы здесь есть фидбэк, ты понимаешь, в чем была причина.
Да, честно хотя бы есть. И, например, там, не раз меня сейчас во время коронавируса на интервью спрашивали, особенно когда я подаю на стажерские позиции, да? Потому что есть позиция стажера, а есть вообще начальные позиции. Ну, как бы сначала я подавала и на стажера, и на начальные позиции, сейчас я понимаю, что лучше как бы только на стажера подаваться. И меня, например, на одном интервью мне сказали, что девушка, у вас очень высокая квалификация для стажера. Почему вы подаете на стажера? Я говорю, ну потому что, как бы, исходя из экономической ситуации в стране, когда на начальной позиции берут людей с опытом работы 5-6 лет, как бы я понимаю, что я не конкурентоспособна с ними. А на начальной позиции в Москве в среднем, как бы, зарплата сейчас от компании зависит. Зарплата там, например, от 50 тысяч до 80-90 тысяч рублей. Начальная позиция. На стажера зарплата там 20 тысяч рублей. Или там 30 тысяч рублей. Это чтобы вы примерно понимали, какой там гэп. Поэтому, например, люди, которые работали 5-6 лет, у них зарплата была бы в компании 200-300 тысяч рублей. И они сейчас идут на начальные позиции, чтобы получить 50 тысяч рублей. И я знаю, что они не будут подавать на стажеров. Как бы я и так и объясняю это женщине, с которой я проводила интервью. Говорю, ну вы понимаете, что я учитываю экономическую ситуацию в стране, поэтому, исходя из этого, как бы я подаю на стажера. Как бы это не то, что вот у меня вот такой большой выбор, у меня там 20 офферов. Я говорю, не, какая-то начальная позиция, сначала на стажера пойду. Как бы так же вопрос не стоит. Потом, не знаю, еще дальше положу как бы работу искать. Но в этом в плане в Москве все очень тяжело.
Ты не думаешь над тем, что, может быть, на PhD попробовать подать за границу? С этим точно будет проще, чем с работой?
Нет, я об этом думаю. Я искала... Я сейчас рассматриваю разные варианты, разные сферы PhD. Просто изначально, почему я после магистратуры сразу не пошла в PhD, потому что я хотела поработать хотя бы года 3 или 5, чтобы понять рынок. Чтобы понять, в принципе, потому что академическая сфера — это академическая сфера. Это условно там проводить исследования, читать статьи, писать статьи. То есть это немножко далеко, условно я говорю, там, немножко далеко от рынка, да, как бы от академической сферы тоже зависит. Вот. Но, в принципе, так у меня ощущение складывалось. Поэтому мне было интересно посмотреть, независимо от той сферы, где бы я работала, в принципе, на рынок, на рынок труда, и, в принципе, на как работают частные компании. Вот это мне хотелось посмотреть, и уже исходя из этого определиться, в какой сфере я хочу делать PhD. Такая была у меня была логика до короны. А сейчас, во время короны, да, я сейчас ищу варианты с PhD, потому что я понимаю, что если я сейчас работу не найду, там, ближайший месяц-два, то как бы потом, например, в Москве застой будет до следующего марта. То есть потом там вообще никаких вакансий до марта не будет вообще. Потом, да, я ищу PhD. На одну PhD я подала, но пока я не получила ответ. Как бы у них еще отбор не закончен, потом посмотрим, что там дальше будет. Вот. Но я рассматриваю эти варианты с PhD тоже теперь. Но как бы у меня такой осадок есть, что я все равно не хочу сейчас сделать PhD, но если другого выхода не будет, то я пойду на PhD. Я так это рассматриваю. Но в этом плане как бы в Москве я знала, что... В принципе, я понимала, что будет трудно найти работу где бы то ни было, но у меня была вот эта наивная мысль, что если у меня есть российское гражданство, то здесь у меня не должно быть проблем, потому что в Европе первая проблема стоит в том, что ты не гражданин, у тебя рабочей визы нет.
100%.
Да, и когда у тебя рабочей визы нет, если есть выбор между тобой и местным с гражданством, но менее квалифицированным, берут его, потому что ему там квалификацию подтянут на работе, но хотя бы не нужно будет там ему визу делать. И это как бы я знаю из первых уст, потому что я когда была в Европе, я общалась с местными HR-ами тоже, они мне, так, знаешь, очень прямо сказали, что любой человек, у которого нет гражданства, тут надо быть или вообще богом в своей сфере, куда ты подаешь, просто звездой. Тогда там ради тебя компания пойдет на какие-то жертвы. Или же, если такой, ты такой средний человек, или тем более ты начинающийся специалист, которого у тебя там опыта работы нету, то как бы очень мало кто из компании возьмет тебя на работу. Там, знаешь, как бы чисто такой человеческий фактор и удача. А в основной массе будут выбирать менее квалифицированных, но местных. И поэтому как бы я подумала, а что сейчас мне как бы там год или два года искать работу в Европе и то не найти, или найти не в той сфере, которую я хочу, или найти как бы работу как бы не мою, только лишь бы найти работу. Если я могу поехать в Москву, в Москве поработать там 2-3 года в той сфере, где я хочу, на нормальной позиции, а потом через 3 года уже искать работу в Европе с европейским дипломом. Да, как бы, и уже быть не просто новичком такой, ага, только что закончил выпускник, вообще как бы ничего не умеет, а уже как бы за плечами там иметь там какой-то стаж. И тут я возвращаюсь в Москву, и вообще меня рынок московский не принимает. Вообще никак. Передо мной как бы закрываются все двери. И основная масса интервью, когда тебя там зовут на интервью, только чтобы узнать, как получить стипендию в Европу, это прям, знаешь, вот как-то вот не очень приятно, потому что единственное, что им интересно, там вот мой опыт европейской жизни, да, а остальное как бы вся моя квалификация, все мои вот эти, казалось бы, ненужные дипломы вообще ни во что не ставятся. Так что в этом плане здесь очень тяжело. И сейчас как бы у меня же сокурсники из вышки, которые, допустим, те, кто не пошли в магистратуру, а сразу пошли работать, там, то есть они уже работают года три, они на очень высоких позициях, но массово начались увольнения в Москве, массово просто. Каждый второй пишет в социальных сетях, что он потерял работу, он ищет работу. Каждый второй. То есть здесь как бы корона просто подкосила очень сильно. А просто вот все мои карты она как бы смешала, все мои планы она поставила на нет. Так что в этом плане с короной не повезло. Вот так. Но я как бы дальше продолжаю искать. Я не вижу смысла в том, чтобы руки опускать, потому что здесь хотя бы у меня есть оправдание, что я делаю все возможное, но ничего нету. А если я ничего не буду делать, тогда как бы, ну, сама виновата, что у тебя ничего нету. Как бы поэтому вместо того, чтобы обвинять себя или там над собой там рыдать, плакать, лучше что-то реально делать.
Нет, это вызывает на самом деле восхищение, то насколько долго, упорно ты пытаешься найти свое место, как ты за него борешься, пройти через столько этапов интервью, сделать вот тонны этих заданий. Мне кажется, я бы уже давно сломалась. Но морально я сейчас вот слушаю твою историю, я понимаю так, когда настанет момент поиска работы, надо эти все моменты, о которых ты вот сейчас рассказала, учитывать и быть морально.
Ну, я на твоем месте. У тебя сколько PhD длится? 3 года или 4?
Всего 3 года. С возможностью продления, я надеюсь закончить в 3 года плюс, может быть, пару месяцев.
Вот я на твоем месте бы начала бы искать работу за год до окончания.
Да,
потому что у меня, например, сестра работает сейчас в Гааге, у нее магистратура была год, но как-то, вот я не знаю, просто ей повезло или не повезло, ну или просто другая экономическая ситуация тогда была, потому что она закончила магистратуру на год, чем я. То есть она закончила в 2018 году, я в 2019. И она закончила магистратуру, по-моему, в июне, и через неделю она уже вышла на стажировку. Но стажировка она была не особо оплачиваемая, все-таки была стажировка международной организации. Она там стажировалась 8 месяцев, и уже на 3 месяце как бы ей сказали, что это вообще, в принципе, правило всех международных организаций, таких как ООН или World Bank, как бы у них у всех такие правила, что стажеров не берут на позиции. ты стажируешься, потом ты идешь где-нибудь, работаешь минимум год, а потом ты можешь вернуться, тебя могут взять на позицию. Ей сказали, как бы, ты стажер, мы тебя на позицию не берем, потом ищи другую работу. Ей сказали, это там через 3 месяца после начала. И она потом искала 5 месяцев работу, она там каждый день подавала по 5-6 заявок, условно, и она в сумме подала 175 заявок. Прежде чем она получила работу. И она потом получила работу, ей дали офер в марте 2019 года, и ей повезло, что ей дали офер в марте. Сейчас объясню, почему. Потому что сейчас, когда началась корона, голландцы, они примерно как немцы. Они очень как бы делают все вовремя, все заранее. Поэтому как бы ей сказали продлевать рабочую визу в январе. То есть ей в декабре сказали, что ты в январе будешь продлевать рабочую визу, и ты в январе подпишешь рабочий контракт на следующий год, потому что там контракт на год. В итоге она начала работу в марте 2019 года, и она продлила рабочую визу в январе 2020 года, и рабочий контракт тоже. И тут ей почему повезло? Потому что ее коллеги, которые начали работать там не в марте 2019 года, например, начали работать в апреле или в мае 2019 года, и они должны были продлевать рабочую визу в марте 2020 года, им визы не продлили. Поскольку не продлили визы, поэтому же им не продлили контракт. То есть они потеряли работу. То есть я думаю, что очень много в этом плане от удачи тоже зависит. Как бы тут как карты лягут. И удача, и вообще экономическая ситуация.
Да, этот фактор никто не отменяет.
Вот. Но да, чтобы подстраховать себя, как бы заранее лучше искать где-то за год. Вот для тебя, но там для вас, когда да, PhD закончится, как бы за год лучше искать работу, потому что и привыкать нужно к отказам. Главное, это еще отказы не самое страшное. Самое страшное, это когда тебе вообще даже не отвечают. Вот вообще. Я, наверное, сотни компаний, куда я отправила заявки, и просто игнор.
Да, вот эта неопределенность, ты не понимаешь, тебя рассматривают, не рассматривают, ждать, не ждать, вообще что да, делать. Отказ хотя бы уже понимаешь.
Отказ, понимаешь, что ладно, нужно идти дальше. А когда тебе даже не отвечают, и таких уйма у меня компаний, точно, уйма просто. Куда, например, я подавала заявку в январе, и до сих пор у меня ответа нету. Почти год прошел. Вот, так что к этому как бы нужно быть привычной. Это не только в России у тебя будет там отказы, но как бы у тебя отказы будут в Европе тоже. Вот у моей сестры, например, суммарно там было 175 заявок, у меня там уже за 600. Как бы. Но при этом как бы есть же разные люди, например. У меня некоторые сокурсники всего отправили 4 заявки и получили на что-то заявки уже офер. Как бы я просто не понимаю, как они это сделали через 4 заявки. Вот, но они как-то это сделали, умудрились. Там кто-то там всего отправил 70 заявок, кто-то всего 50 заявок отправил. Как бы у всех по-разному. Вот я думаю, мой случай как бы он самый тяжелый. И, в принципе, для меня основная проблема — это понять, а в чем причина, в чем проблема. Потому что если бы я понимала, что не так, я бы это изменила. А когда мне HR говорят, у вас с CV все хорошо, я прохожу финальный отбор, мне говорят, вы нам очень понравились, но мы вам не берем, мы вас не берем. Как бы здесь, если бы они мне сказали, что было бы не так, я хотя бы понимала, что не так. А тут как бы я вот, знаешь, как бы ежик в тумане, я туда иду, но я же не понимаю, куда мне идти, что мне менять, чтобы в итоге получить то, что я хочу получить. Вот, ну посмотрим, что будет дальше. Как бы у меня здесь в этом плане я руки не опускаю, но приятного мало. Приятного мало, как бы это очень большое, это, знаешь, как бы давит на голову, потому что, блин, столько училась, потому что я в сумме училась 7 лет в университетах. Год в МГУ, 4 года в бакалавриате, 2 года в магистратуре, и в итоге сидеть без работы. Тогда как бы смысл. Там еще, я сейчас еще одну смешную историю скажу. Я думала осенью прошлого года, ну, пока я буду искать работу, а что не поработать баристой в Старбаксе? У них требования было только 2. Наличие школьного образования и английский upper intermediate. Такой, ну, думаю, точно, вот точно пройду. Я отслаю им CV, и через неделю мне пишут отказ и объяснение. Девушка, ваша квалификация не удовлетворяет нашим требованиям. И я такая... У меня что, школьного образования нет или английский? У меня ниже intermediate. Просто объясните мне, пожалуйста.
Я очень надеюсь, что они имели в виду overqualified или что-то такое. Я понимаю, да.
Я просто хотела сказать, что мы тебе на самом деле от всей души желаем, чтобы у тебя все сложилось, и чтобы ты нашла на самом деле офер своей мечты.
И мы будем рады, если ты потом поделишься этим опытом, как тебе все-таки удастся найти эту позицию мечты, что нужно было делать, и потом поделишься своими впечатлениями, как оно будет. Нино, спасибо тебе огромное, благодарим тебя за эту беседу, было очень много поинтов, которые я для себя лично подчеркнула, я думаю, наши слушатели тоже много всего интересного для себя услышали, и будем рады услышаться еще в одном из будущих выпусков.